Уже третий доклад в надежде услышать конечный ответ.
Это что, все мы сегодня такие?
Может, подвинуть немножко ближе эту вот вещь?
Эту вещь?
Плохо будет видно.
Ну, если у тебя есть концепция, то давай двигай.
Ну, какая она не сложная.
Это вся концепция.
Да,
в эту сторону подвинуть. Еще что-то шел, да. Удобно снимать.
Ну что, возвращаемся к нашему Гондурасу. Семинар.
Ты ведущий?
Ну, я даю слово, дальше как вы видите.
Ну, давай.
Даю. Бери.
Беру. Значит, на предыдущих двух своих докладах, что я пыталась, по крайней мере, делать, отвечая на вопрос, как я стала методологом, я пыталась как бы более-менее четче обозначить как бы те условия вхождения в методологию, условия, которые лежат не на уровне идеального плана или идеи содержания и так далее, а скорее условия образа жизненного порядка и условия, связанные с деятельностью, с практической деятельностью, которую мне лично приходилось осуществлять. Сегодня я попытаюсь ответить на этот вопрос. То есть все предыдущие свои вот эти вот два доклада я рассматриваю как такая попытка вот обозначения именно той среды, в которой это все формировалось. Сегодня я попытаюсь все-таки начинать говорить о главном и отвечать на этот вопрос, действительно, а как я стала методологом и почему сегодня, на сегодняшний день, я могу в каких-то моментах себя называть методологом, в каких-то моментах, наверное, нет. Вот, и для того, чтобы начинать, собственно, отвечать на этот вопрос вначале, я хотела бы как бы вот выставить такой первоначальный как бы критериальный или точку критерий о том, что же мы все-таки называем, так скажем, методологией. Представлению о том, что такое методология и какова моя причастность к этому и так далее, оно у меня формировалось не сразу. И первое мое впечатление, которое было, ну или представление о том, что такое методология, и с чем я это связывала. Я связывала методологию в первую очередь с особого типа знанием, с особого типа традиции. То есть тогда, когда я встретилась иначе с Владимиром Мацкевичем и начала читать тексты других методологов и так далее, в моем представлении методология – это была какая-то отдельная область знания, в которой отрабатывается, ну, предметом которой является совершенно, ну, так скажем, особого рода вещи или особого рода предметы заботы. И такой заботой, как мне казалось тогда для методологии, является деятельность. И поэтому, как я себе тогда представляла, что методология – это какая-то система знаний, освоив которые и освоив традицию которой, я смогу лучше управлять своей собственной деятельностью и организовывать в том числе и чужую деятельность. Поэтому первое вот такое представление методологии – это знаниевое отношение к этому. А поскольку именно в таком качестве я видела методологию как знание, то и отношение к ней было такое, скорее, ученическое. Что со знанием делают? Знания осваивают. И поэтому, наверное, первые лекции Мацкевича и тексты методологические, с которыми я сталкивалась, я действительно просто осваивала в традиционном учебном режиме. Да, я там сталкивалась совершенно с особого рода категориями, понятиями, которые, наверное, как-то проблематизировали мою собственную деятельность. Ну, например, одним из такой типов категорий, категорий была, это, собственно, категория, сама категория деятельности. Вот, и в последующем, наверное, то, на чем я очень так сильно начинала западать, это на проектирование, категории проектирования и программирования. А, немножко позже я стала понимать, что методология — это не обычное научное знание, методология — это какое-то средство. Это определенное средство, это совершенно какой-то другой язык, язык, схематизация. То есть это действительно какая-то совершенно другая культура. Но отношение к ней было действительно тоже такое скорее потребительское и средствиальное. То есть я думаю, что если я освою средства методологические, например, схематизмы, какие-то там схемы, там новое понятие, категории, и начну это преломлять на свою как бы собственную деятельность, то как бы моя собственная деятельность от этого станет лучше, там краше, там цели будут достигаться, те же цели там разработки стандартов образования и так далее и тому подобное. И действительно, на самом деле, вот первое вот это вот слушание, освоение этого нового знания и преломление его на конкретную практическую задачу, оно имело определенные плоды. Но отношение к методологии сохранялось именно такое потребительское, потребительско-знаниево-средствиальное, скорее вот так вот это можно называть. Вот. Момент, как бы переломный момент отношения к методологии, он начал возникать. То есть я сейчас пропускаю большой кусок того, как, собственно, мы начинали пересматриваться мои предметные представления там, в педагогике, в образовании и так далее, за счет вот даже такого простого представления методологии.
А ты в чем перескакиваешь?
Я не хочу вляпываться в содержание, ну как бы рассматривать, как там происходило пересмотр, например, проблем деятельности в образовании и так далее. А что?
Знаешь, я не знаю, конечно. Слух у меня действительно хороший. Я много чего в твоем говорении хотел бы остановить и начать обсуждать. Но удерживался долгое время, потому что не понимал, в каком месте я тебя могу остановить. А не понимал я этого, потому что не очень как бы готов признать, что ты сейчас говоришь рефлексивно, знаешь, что делать. Поэтому, как только ты сама остановила некий поток, сказав, что ты сейчас перескочишь там, будешь чего-то там, да, я и спросил вообще, а что ты перескакиваешь, в чем ты перескакиваешь, что ты делаешь, чтобы я мог вообще это самое, следить за развитием мысли и наступать на голову собственным вопросом.
Что я делаю? Я пытаюсь ответить на вопрос, являюсь ли я сейчас, на данный момент, методологом, через выставляя определенное, ну так скажем, представление о методологии.
Ну, давай сначала.
А поскольку представление о методологии, отвечая на вопрос, как я стала методологом, там и так далее, да? То есть, и находясь еще в рамках исторической развертки своего собственного пути и так далее, то я начинаю говорить про то, как, собственно, для меня лично изменялись представления о методологии.
Я понимаю и одобряю. Но меня напрягает сейчас следующее. Не задавалась ли ты вопросом, кто может отвечать на вопрос исходный, который задан? Как я стал методологом?
Задавалась.
Отлично. Я даже подозреваю, к какому ответу ты могла прийти. Потому что другого ответа нет.
Какому?
Ну, понимаешь, как вот взрослый может обсуждать вопрос, как вот этот ребенка стал взрослым. Кандидат наук может обсуждать вопрос, как это он дошел до того, что он стал такой вот заметной научной фигурой.
Да.
Да? Но ребенок ведь не может обсуждать вопрос, как я стал взрослым.
Ребенок не может.
Тогда, как бы по аналогии с ребенком, с кандидатом наук, кто может отвечать на вопрос, как он стал методологом?
Сам методолог.
Ну, естественно. Он по-другому, правильно?
Да.
Тогда, значит, закономерен вопрос. А ты когда рассказ рассказываешь, нарративно строишь свой рассказ пробе, попытке отвечать на вопрос, как ты стала методологом. Ты его строишь как методолог?
Ну, по крайней мере, должна это строить как методолог. Если я хочу доказать сегодня, здесь и сейчас, что как бы...
Отлично. Ну, теперь смотри, какая фигня. Например, методолог может поставить вопрос о том, как я стал, не знаю, географом, экологом, еще кем-нибудь. Да? Может ли такой вопрос поставить эколог или географ? Боюсь, что нет.
Нет, только методолог.
Кто еще? Ну, потому что
как только он начинает говорить...
Процесс становления из кого-то кем-то надо положить, вынести вне себя и начать его рассматривать. У эколога просто нет соответствующих средств мышления для рассмотрения жизненного пути, например, карьеры человека. Да? И тогда он должен, чтобы рассмотреть вопрос, как он стал экологом, он должен перестать быть экологом, да? Актуализовать те там ошметки знаний, которые у него есть, про другое. Да? У любого эколога, географа, физика, ну, не знаю, кого еще, если он полный идиот, у него есть какие-то ошметки гуманитарных знаний. И он их актуализует при ответе на вопрос. Но он в этот момент не является экологом.
Да?
И вот так можно сказать про любого. За исключением, может быть, ну, например, педагога, да? Ну, профессиональный набор инструментариев, которого там входит, в том числе и рассмотрение этих вещей. Да? Может быть, там психолог, ну и методолог. Но при этом, как бы, да, только для методолога это является специфичным.
Дима Андреевич, я хотела уточнить еще. Кто может задавать такой вопрос?
Отвечать.
Отвечать, да. Ведь то, что вы говорили про эколога, это и есть выход в рефлексивную позицию. Разве каждый выход в рефлексивную позицию это есть? То есть каждый, кто выходит в рефлексивную позицию, становится методологом, психологом или педагогом?
Нет.
Так а почему вы только...
Я говорю, что методолог, психолог и педагог могут отвечать это, не выходя в рефлексивную позицию, а оставаясь в рамках собственной предметности.
Да.
Да? Тогда, как, скажем, там, эколог, инженер и так далее, они даже могут единственное как бы отвечать на этот вопрос из рефлексивной позиции.
Ну, все,
да?
Угу.
Ну а тогда начинается как бы разбор специфики говорения. Да? Тогда давайте разберемся, а чем должно отличаться говорение про это из позиции не рефлексивной, а какой-то оснащенной позиции, там, культурно заданной. Да? Методологической, педагогической, например, психологической, там еще какой-то.
То есть что может отличать методологическое повествование там или это от научно-предметного какого-то?
Ну, я думаю, что вообще говоря, да, как это самое, это важный пункт в размышлении методолога о своем карьерном пути.
Вообще, в принципе, такое рассуждение может быть или нет? И возможно ли создание истории методологического кружка, если поставить по штуке?
ты порой вообще ставишь меня в тупик своими вопросами, но, впрочем, я тебе это не говорю. Может, ты как-то это самое переиначишь вопрос, потому что мне, извини, кажется абсолютно это самое дурацким.
Но мы чем занимаемся сейчас?
Я понимаю, что мы...
На улице идет дождь, я с этим не согласен. Тогда из категории из модальности возможности, вопрошания о возможности, поставь его как-нибудь иначе.
Я ставлю под сомнение саму возможность рассуждения и анализ того, как кто-то становится методологом.
То есть ты подвергаешь под сомнению возможность рефлексии?
Потому что здесь нет той позиции, с которой это можно делать.
Где здесь?
Ну, вы говорили правильно. С точки зрения там этого самого эколога там какого-нибудь трудно, ну и так далее.
Не трудно, невозможно.
Да, ну невозможно, да. По этой самой.
Если он не выходит в рефлексивную позицию.
Рефлексивную позицию.
А в рефлексивную позицию он может выйти, если он грамотный человек, и у него в любом случае, как у грамотного человека, достаточно средств, чтобы, пусть не профессионально, но на уровне просто общекультурном, общеобразовательном, рассмотреть этот вопрос достаточно.
И вообще образовательно важно. Мы эти вещи сравниваем, когда мы говорим там о становлении эколога, о становлении методолога.
Нет, так вот я же сейчас как бы эту самую разницу и пытаюсь уловить.
Я, к сожалению, это уже третья лекция, я понял, почему говорят, это третья лекция. Изначально звучало, а почему было поставлено, поставлен был такой доклад вообще. Честно говоря, когда я начал слушать еще до того, как вы начали говорить, у меня возник вот этот вопрос вообще, почему...
Мы сейчас начнем возвращаться к первой части, к первой лекции.
Тогда не надо, я просто посмотрю, я не знал, что будет три лекции, поэтому я много пропускал.
Есть ряд контекстов. В которых осмыслен этот вопрос, эта тема и этот заход. Отвечая на него, эти контексты, ну или вообще как бы думая о нем, эти контексты необходимо удерживать. Эти контексты задавались. Ну, например, там, контекст прошлогодней темы семинара. Как научить мышлению каждого. Скажем, есть такой контекст, и в контексте этого кейсы конкретные имеют право быть разобраны. Более того, нам необходимо их разбирать.
Ну, на докладе Егора, по-моему, к этому возвращались, и там, по-моему, возникали сомнения.
Ну, сомнения, блин.
Это так же всегда характеристика и методологического семинара.
Да, как было неразрешенное сомнение.
Кто это в понедельнике, Оксана? Хосе там какой-то, я не помню уже, говорит, что когда это самое, горячий спор, кто-то вмешался и говорит, так вы же решаете задачу, не имеющую решения. И что он говорит, голубчик, какой смысл вообще решать задачу, у которой нет решения?
Замечательный ответ. Тогда я понимаю, что здесь происходит. Вы решаете нерешаемую задачу. Класс.
Нет, мы проверяем ее на решаемость. Когда мы убеждаемся, что задача решаемая, мы, в общем, утрачиваем к ней интерес, и их начинают, такие задачи, начинают решать кто-то другой за нас. В этом вообще высокая миссия методолога. Но вернемся. Итак, ты сейчас, когда строишь свой нарратив, ты его строишь как кто? И, ну, как бы, вот, как минимум из названных у тебя есть четыре возможности. Рефлексивная позиция. Есть у тебя рефлексивная позиция?
Ну, да, по крайней мере.
Точно? Mm-hmm. Актуализацию функции памяти ведь нельзя принимать за рефлексивную позицию.
Нельзя. Mm-hmm.
Рефлексия в любом случае требует полагания объекта рассмотрения
да, в каких-то формах. При этом она не требует самоопределения как такового.
Ну,
но дальше психологическая, педагогическая, методологическая позиция, помимо того, что они требуют остановки процесса становления методологом, да, или еще кем-то, или психологом, или педагогом, как бы, да, вынесение этого всего на доску, как бы, они еще предполагают самоопределение в позиции. И это на слух вообще вводится сразу, да? Говорение самоопределенного человека и человека, плывущего по волнам своей памяти.
Ну, да, сказано.
Более того, как бы, да, поскольку ты не начала с этого, ну каких-то этих фишек не расставила, да, а остановилась там, точнее, я тебя остановил там, где мы с тобой остановились, да, можно восстанавливать все эти вещи хотя бы с этого пункта. Итак, ты решила чего-то пропустить. Да? В чем ты это пропускаешь? Вот что ты как бы плела, делала там, с контролятором такого, как бы, да, как этот вот процесс выглядит, чтобы ты обозначила в этом процессе то, чего ты пропускаешь.
То есть, рассказывая о себе на тот период времени, как о, как скажем, субъекте, который занимается, находится в предмеченных формах деятельности, так скажем, да, например, как педагог, да, то рассказывая о себе на тот момент, вот как о педагоге, например, да, который сталкивается с методологией и так далее, да, я начинаю фиксировать, что педагог может столкнуться тогда и воспринимать методологию только как знание. Потом, когда я это останавливаю, поэтому, находясь на тот момент в ситуации педагогической, да, я не могу, и рассказывая даже про это сейчас, я не могу фиксировать там вот какой-то уровня идеальный план. Я не могу фиксировать какие-то продвижки, связанные с там, приращением в категориях, в понятийном и так далее плане. Я могу это делать только находясь действительно или в методологической позиции, или в этой. И поэтому, когда я останавливаюсь, вот это вот моя остановка была, это была остановка перейти вот в эту вот позицию.
Вот обрати внимание, как бы, да? В полемических этюдах я задавал вот эту растяжку. Да? Там, скажем, человек в начале, человек в конце некого процесса, как бы, да? И тот, кто за этим процессом следит, как бы, да? И вот, или как-то с ним работает. И вот мы выгородили для этого места, да, 4, как минимум, штуки. Рефлексивная позиция,
так.
Да? Педагогическая, психологическая и методологическая.
Ну, есть еще, да? Историческая.
Кстати, да.
Почему
нет? Есть историческое.
Я,
наверное,
сейчас скорее в этой позиции. Через эту историческую позицию я могу потом фиксировать, как из там, начинающего и заканчивающего какие-то стадии вот этой вот, да? Как я периодически на этих стадиях могла выходить то в эту, то в эту, то в эту позицию, четко разделяя их.
Ну, вот понимаешь, как бы, историческая позиция. Сначала я подумал, да, ты добавляешь историческую позицию в этот ряд, но историческая позиция сама по себе разбивается на несколько,
да,
этих самых
планов.
Потому что одно дело позиция хрониста и логографа,
да,
а другое дело, собственно, историка.
Uh-huh.
Да? Потому что логограф, он описывает, что было. Да? И вот это хронологическая, летописно-логографическая позиция, она вообще не предполагает работы со смыслами,
с чувствами и так далее.
Да? В этом году был неурожай, пишет Логограф. И понятно. Да? Историк же занимается другим. С одной стороны, для историка запрещено просматривать конец процесса как в телеологическом заводе.
Почему?
Ну, потому что историк не имеет права на такого рода работу. Да? Он не может подводить исторические факты под события.
Получается, история Софии типа поймана.
Ну да.
Mm-hmm.
Да, это вообще дурной тон для историка. И совсем другое дело для педагога, методолога, ну и даже психолога из школы Выгодского, ну, из культурно-исторической концепции. Те наоборот поступают. Они обязательно кладут конец. Ну, в соответствии с этим знаменитым тезисом Выгодского, да, что ключ к анатомии человека, обезьяны лежит в анатомии человека.
Ну, да, согласна. Что конец надо сначала положить, и относительно него начинать раскручивать.
Это для методолога, педагога и психолога школы Выгодского.
А для историка?
Для историка нет. Историк опирается на фактуру и фактографию.
Да.
Да? И тогда он говорит, у меня должны быть источники, чтобы я мог рассуждать. Поэтому, как бы, историк, да, вот, скажем, когда я писал, самоопределялся в описании педагогических концепций в историко-педагогическом заводе, да, я специально разбирал процесс модернизации,
uh-huh.
или отношения модернизации.
Uh-huh.
И говорил, человек такая сволочь, которая все в прошлом понимает, исходя из сегодняшнего понимания. Да? Имею ли я право рассматривать исторические феномены, исходя из наличного сегодня понимания? С одной стороны, я не могу иначе, а с другой стороны, я должен рефлектировать это отношение модернизации с тем, чтобы не приписывать прошлому того, чего в нем не было. А то, что мы привносим с высоты прожитых лет и веков, как бы, это прошлое. Вот для историка это как это первая заповедь. Опять же, ее нет для методолога, педагога и психолога школы Выгодского, даже Пиаже. И тогда историк фиксирует то, что было. Было ли оно или не было, это еще бабка надвое сказала. Но работа историка состоит в том, чтобы фиксировать то, что было. Работа же, например, психолога школы Выгодского или методолога состоит в том, чтобы фиксировать в прошлом того, чего не было. А то, что возникало, например. Когда ты рассказывала про заботу о деятельности, например, сейчас, это вообще кто такое мог рассказывать?
Методолог.
Методолог никогда не заботится о деятельности. Подожди,
заботится.
Вот деятельность ему потерялась.
Но не только, да. Главным предметом заботы методолога всегда является мышление.
Ну, это совсем другой разговор.
Мышление.
Другой разговор. Тогда, если ты была методологом, а мы выяснили, что никто на самом деле, кроме методолога, не может рассматривать
эту штуку, потому что по большому счету здесь надо будет поставить, как это, здесь плюсик, рефлексивно можно, да, здесь минусик и здесь минусик. Остаются две позиции с плюсом. Почему? Это мы со Швецовым договорились. Потому что ни у педагога, ни у психолога просто нет средств для схватывания того, что выше их. Понимание.
Ну, с этим нельзя подходить.
Ну, да. Ну, ну и тогда, и тогда, как бы говорение из этой позиции, почему я сказал, когда тебя остановил, что у меня как бы есть сомнение в том, что ты как бы отдаешь отчет себе, да, в том, что ты говоришь.
В чем сомнение выражается, не понимаю?
Сомнение
выражалось в способе говорения.
В способе фиксации.
Способы фиксации. Да, способы фиксации.
Потому что, вот опять же, почему у меня в тупик ставят вопросы Швецова?
Да? Кстати, мы с вами не договорились, я не считаю, что плюсик. Что плюсик, плюсик. Я продолжаю считать.
Именно плюсик.
Нет, просто намерение.
Может ли здесь быть еще такая позиция, так скажем, когда я говорю там про деятельность, фиксирую деятельность, то я скорее себя фиксирую в той ситуации даже не как педагог, а как, например, там практик, занимающийся какой-то практической деятельностью.
Ради бога. Я только не знаю, что такое практическая деятельность вне предметности, как бы, да?
Да.
И вне определенного рода говорения об этом. А говорение об этом, о практической деятельности, оно меня моментально вообще отсылает к Канту, Хабермасу и так далее, да? При которой обсуждается долженствование. Обязательно. Определенному. И именно через обоснование долженствования, моральное там, еще какое-нибудь, как бы, да? Фиксируется несоответствие ему. Вообще говоря, ну, наверное, там, скажем, все говорение там, на морально-практические темы, оно может быть исключительно негативным. Типа, это была ошибка, это было недоразумение, это было преступление.
Окей. Значит, как я вижу тогда продолжение вот своего говорения, так скажем, да? Из этих двух плюсиков, скорее всего, что я бы выбрала все-таки позицию методологическую, перескочив потом, наверное, на позицию рефлексирования. Ну, так вот, по плану, как я бы планировала.
Лично. Мне все равно, на самом деле. Мне главное, чтобы это самое была определенность позиции. Иначе, когда я слышу повествовательно про то, что там, методология заботится о деятельности, и в нем нет добавок, что это было заблуждение юности, да, меня начинает колбасить.
Вы неправильно слышите, наверное. Я не говорила про то, что методология заботится о деятельности. Я говорила о том, что я тогда, на тот момент, я же рефлексирую свое собственное как бы, действие на тот момент, как педагог воспринимала это методологию, как определенную сферу знания, которая заботится о деятельности. Я не говорила о самой методологии, я говорила о своем восприятии этого. И если даже обратиться к вашим там лекциям, действительно, о том, как там живут идеи и так далее и тому подобное, то первичное восприятие, говорение методолога при столкновении там, с методологом и так далее, тоже очень важно. Я говорила вот об этом.
Хорошо. А вот, но при этом дальше, как бы, я, слушая тебя, должен буду делать определенные фиксации, исходя из тех контекстов, которые у меня имеются для этого. Да? Например, ну там, не знаю, какой-нибудь эколог, там, биолог, ну, может сказать, что вот из этого яйца. Да, появляется гусеница. А он может сказать, из этого яйца появляется бабочка. Да? Но это два разных высказывания. В потому что гусеница появляется из яйца, а вот бабочка появляется, например, из куколки. Да? То, что куколка появляется из гусеницы, это в данный момент умалчивается, но тогда оно помещается в контекст пресуппозиций, да, mm-hmm. которые, по крайней мере, для меня тогда это знание там присутствует. Mm-hmm. Да? Определенным образом к этому отношусь. И на прошлом твоем выступлении, на прошлой лекции, на которой mm-hmm. я был, я на одной был,
mm-hmm.
на второй, mm-hmm. да, на первой меня не было, я фиксировал для себя такую штуку. Она, из того, что Светлана рассказывала, восстановление себя, это довод, тогда можно заключить, что на тот момент, когда она там вступила на этот порочный путь, у нее была работа. Работа, была включенность там, в институтскую деятельность там, как бы, и так далее. Да? Было определенное представление о научной деятельности там, и прочих каких-то вещах.
Это как фиксировал бы, зачем? В каком контексте?
Это я фиксировал в рассуждении про яйцо и гусеницу, и куколку. Как бы, да?
Угу.
Потому что я понимал, что, например, студенту также трудно стать методологом, как и другу там пройти в это самое игольное узко.
Угу.
Да? Если его сразу не учат методологии. А поскольку его никогда не учат методологии сразу, то, в общем, ему стать методологом невозможно.
Угу.
Для этого надо пройти определенные стадии.
Угу.
Да? Вот для этого я фиксировал. Но это была слабая фиксация. Мало ли у кого есть работа. Я видел вообще людей, увлеченных наукой, знающих, что это такое, там, и так далее, и так далее, которые никогда, ни при каких условиях, не могли бы стать методологами. Поэтому это было как бы условие, но я даже не знаю, это была субстанция, как бы, да, или акциденция. Случайное или обязательное условие. Не говоря уже о том, что оно точно недостаточное. Вот. И такие фиксации я должен по ходу делать для себя. Если я каким-то образом этот путь восстанавливаю,
uh-huh,
да?
Uh-huh.
А он не нужен.
А, ну, понимаешь, как бы оно тяжело, с одной стороны, удерживать вот этот контекст исторического восстановления, раз, а с другой стороны, вот удержание этих вот одновременно задач там по бабочке, там, глупление бабочки.
Хорошо, ты все равно не методолог.
Ладно. Хорошо. Значит, тогда я вас принимаю, вот находясь сейчас там в позиции, пытаюсь находиться в позиции методолога и как бы демонстрировать это, да, что все вот действительно эти предыдущие там две лекции и так далее, чем они были плохи в этом плане. А что через них, через вот этот вот нарратив и говорение невозможно было зафиксировать, собственно, сам содержательный план раз и все то, что имеет отношение к мышлению.
Стоп. Посмотри. Возможно, что ты права. Я как оставляю долю сомнений за этим.
Угу.
Но тем не менее, я настаивал, когда предлагал тебе, Мирошниченко, или если кто-то еще к этому присоединится, делать такого рода размышления,
угу.
как бы, да, именно в нарративном виде, а в повествовательном. Вот. Но тогда, как бы, то, что ты сейчас говоришь, должно быть поставлено тоже как вопрос. А возможен ли методологический нарратив? Или
mm-hmm.
возможен ли там какая-то форма, специфическая форма рефлексивного нарратива,
mm-hmm.
которая может осуществляться из позиции методолога?
Mm-hmm.
И, как, и какова она? Чем она отличается, характеризуется? Какой это должен быть нарратив? Какие там присутствуют слова, выражения, там, ну и так далее.
Да, то есть я думаю, что такой нарратив возможен и даже необходим.
Значит, отлично.
И что основным как бы планом оперирования является план идей, план содержания, план всех контекстов, которые порождают мышление, ну и так далее и тому подобное.
Ну, предположим, ты берешь как бы слои там онтологической доски.
Да.
Потому что нарратив может разворачивать только онтологический. Задают набор рамок. Не обязательно. Почему?
Ну,
не обязательно.
Все равно нарратив
вот
потом онтология.
Дети, смотрят. Когда учатся говорить, mm-hmm. да, они говорят абсолютно не онтологично. Они говорят как раз это самое, деятельность. Да? Они говорят,
Ваня сейчас написывает лужу, как бы, да, и берет и писает внизу, там, соответственно, и так далее. Они сопровождают свое говорение, то есть свои действия говорением определенным образом, и это говорение нарративно, оно параллельно развивается. И там хрен его поймет, как бы, да, где там планирование идет, а где как это нарративное сопровождение. Поэтому деятельностное сопровождение тоже, и деятельностные рамки тоже должны быть.
Да, деятельностные должны быть. И в этом плане, чем отличается, например, методологический нарратив от научно-предметного, да? Что когда говорится там Ваня сейчас написывает лужу, еще чего-то, с точки зрения предметности важна лужа. Да? А для как бы там деятельностного плана важна вот именно категория, то есть слово написывает и так далее. То есть акценты на глагольных формах ставят.
Да, это с одной стороны. А с другой стороны, там еще есть такая штука, да? Когда мы обсуждаем там рамки или слои онтологического как бы разворачивания, да, описательного, в смысле описания вещей, там каких-то, да, объектов там или еще чего-нибудь, там, знаний и прочего, как бы, да, там мы можем как бы задавать вопрос по отношению к каждому утверждению о истине и о истинности. Этого, да?
Да.
Утро. Была ли Светлана Крупник педагогом в тот момент, когда она вступила на порочный путь и так далее, да?
Но в таком.
А в деятельностном.
Одноличностном как бы нарративе это невозможно сделать. Про это должен кто-то как бы другой задавать.
Отлично. Но это можно делать через рефлексивные фиксации, если слушающие этот нарратив как бы люди, да, участвуют в нем. Разворачивая параллельно свое понимание и интерпретацию. Но я сейчас про другое хотел сказать. Про то, что слушая онтологические осуждения и вводя онтологические фиксации, мы можем ставить, формулировать вопросы по отношению к истинности этих высказываний и этих фиксаций. Тогда как, обсуждая практическую сторону, деятельностную сторону этого всего, мы вопросы про истину не ставим. Мы там сохраняем определенную предвзятость, но тогда мы все равно ставим вопросы о правильности, неправильности. Не о истине, не истине, а правильности, неправильности, обоснованности, необоснованности. Случайности или историчности этих действий. Почему историк не имеет права предполагать конец процесса. Именно для того, чтобы как бы не делать про сам процесс телеологическим или интенционально направленным куда-то. Он должен восстанавливать, как оно было, а не как. Там чего-то пришло к тому-то и тому-то. Несмотря на то, что он в общем все равно разворачивает какую-то часть истории там назад. Тогда как практик, обсуждая эти вещи, он обязан ставить такие вопросы, да? Не как со мной случилось вот это, а потом произошло вот это. Он говорит, вот это произошло, что было, ему предшествовало, что как это, привело к этому. И тогда, поскольку мы знаем, что привело к этому, ну или не знаем, а предполагаем, по крайней мере, в методологической и рефлективной позиции, да, что методологом нельзя стать, будучи объектом чего-то воздействия. Да? Это вообще интенциональная какая-то штука, направленная штука, связанная с усилиями самого человека. Он чего-то делал. Да? То тогда, по отношению к части говорения в рамках онтологических, мы задаем вопрос, а так ли это, истину ли это, что ты говоришь? Да? А по отношению к тому, что ты делала на тот момент, мы спрашиваем, правильно ли она делала, ошибалась ли она, металась ли она, сделала крюк в своем движении там и так далее.
Подожди, а по отношению к какой части мне задается вопрос о правильности?
Традиционно методологическую схему организационно-деятельностную, да? то по отношению к объектно-онтологической доске мы задаем вопросы о истинности, а про вопросы, как это самое, связанные с организационно-деятельностной доской, да, глупо задавать, исходя как бы из истинности. Да? Ну точно так же, как это самое, как это Егоров Сладоларский объясняли Лёнику программу работ. Он говорит, что вы, блин, все концепции строите, блин, какой проект мы делаем, как бы, да? Вместо того, чтобы в Эриконкрит лежал, там, блин, вы концепцию строите очередную, то, блин, сообщество там законцептуализировали, то там гражданское образование, то еще какую херню. Да? Он говорит, а когда же вы будете верифицировать свои концепции? Те смеются и говорят, Леоник, концепции не верифицируются, говорят. Программа там и так далее, да? Потому что верификация, она от слова истина, да, как бы, veritas. Соответственно, какая истина в намерении? Он, этот самый, Швецов говорит, утверждаю, что не истину, что этот плюсик-то тут стоит. Я говорю, плевать, как бы, я делать-то это буду. Да? Так говорю, как это ты будешь делать не это самое, не истинные какие-то вещи? Да потому что, как бы, по отношению к этим вещам, истинностные вопросы...
Кувыркается.
А?
Никогда такого не говорил, а
это я сочинил. Сочинил.
Это просто понимаете, надо,
тем, чтобы вот как на точке нуля были, да?
Так ну должен же я как выместить вообще свое недоумение по поводу твоих вопросов.
Давайте.
Это семинар, это очень уместно для этого.
Так вот, как бы, понимаешь, ну правильность это там в одних каких-то формах изложения, да? Ну, по крайней мере, вот вся кантианская эта самая традиция, связанная с практическим разумом, как бы, да, она заставляет здесь как бы задавать вопросы морального порядка, практического порядка там, и так далее, да? Неистинностные. И тогда твой нарратив в методологическом ключе должен как минимум виться, да, как такая эта самая косичка сплетается, как минимум из двух линий. Да? Одна линия, рефлексивно-историческая, со мной случалось и происходило то-то и то-то. Вторая линия, которая не параллельна, а как-то они вот зашнурованы друг на друга. Да? Вторая линия. И вот на фоне того, что со мной происходило, или происходило с неким моим окружением, как бы, да, я-то делала то-то, то-то и то-то. И вот они вот так вот как бы зашнурованы друг на друга, две вот эти вот линии.
Подожди, но когда осуществляется такого рода методологический нарратив, все равно необходимо сделать действительно рефлексивные остановки и четко фиксировать. Ну, вот этот вот соблюдение этого критерия, там, мышления и так далее. Если, и делать это в одной линии нарративной, даже плетущейся, это, ну, не знаю, как это. Это очень сложно тогда нарратив.
Да, но тогда смотри, как бы, и опять же, я говорю, что вот это все фиксируется и схватывается сразу на уровне говорения. Ведь многие, между прочим, более свеженькие методологи, скажем так, а? Ну, в частности, Егоров с Водолазской. Они ведь постоянно упрекают тебя и ловят тебя на то, что ты говоришь как педагог, а не как методолог. А в чем разница? Ну, как бы, знаешь, во-первых, методолог никогда не говорит красиво. Несмотря на то, что он строит нарратив, да, у него рваная речь.
Значит, такие у него... претензии у меня были к Егорову Водолазскому, когда они только нужны.
Подожди. Претензии отдельно.
Они не фиксировали позицию.
Я сейчас пытаюсь охарактеризовать как бы этот самый нарратив методолога. Как бы, да? Мало того, что он одновременно строится как бы из двух продолжающихся линий, да, зашнурованных друг на друга. Да? Со мной происходило, и я делала. Да? Или со мной происходило и с окружением то же самое, как бы, а я пыталась. что-нибудь такое, как бы, да, то еще методологическое движение, оно одновременно разворачивается в этих двух, как бы, вот этих вот направлениях, еще по разным ленточкам, которые постоянно, как бы, обрывают ходы, да, и, как это, бумс-бумс-бумс-бумс, несколько ответвлений разных там, да, и это все обсуждается, или, как бы, строится, да, за счет выставления и снятия рамочек определенных. А? Ну, типа, там, выходишь рассказывать и спрашиваешь себя, а кто вообще может такой рассказ построить? И начинаешь строить там рамочки для самоопределения. Что-то там про это поговорила, там, скажем, и так далее, да? Потом можешь хлопнуть себя по лбу и сказать, о, блин, и вот это вот самоопределение со мной случилось. Да? Там, или, как бы, я в этом принимала участие. Тогда-то, тогда-то, как бы, да? Бумс, это зафиксировано. Вот и уже никуда не девается. Да, как-то можно даже на доску положить. Зашибись. Ну и случилось, а вообще-то я хотел рассказать про это. И начинается вот такой рваный рассказ, как бы, да? И методологически иначе он не может быть встроен. Он не может быть так, как у романиста или у педагога, на которого, как бы, действуют, там, как сила гравитации, действуют эти дурацкие, ну, принципы Каменского. Системности, последовательности, наглядности и всякой такой фигни.
Нет, там это другое.
Систематичность, не системность, а систематичность.
Там действует другая установка деятельности. Там действует установка на объяснение. В то время как методологический нарратив не предполагает объяснялок.
Не предполагает.
Методологический нарратив предполагает фиксации идеи содержания и отработки этих идей в процессе. Ну, как мы так скажем.
Ну да. В этом смысле методологический нарратив тогда время от времени прерывается этими самыми инсайтными воплями. О, блин, да? До того, как я вообще вот не начала рассказывать вот это, я этого как бы не понимал. Теперь, блин, бумс, я поняла. А, и тогда начнешь разворачивать то, что только что тебе пришло там в голову. Да? Тогда, как бы, и это говорит о том, что в методологическом нарративе, ну, проявляются вот эти вот самые инсайтные штуки. Да? И если случайно они прорываются, например, там, в педагогическом нарративе, то их человек настрывает. Каждый раз педагог делает вид, что то, что он только что сказал, он всегда знал, несмотря на то, что ему только что это пришло в голову.
Вот, методолог, сейчас, когда это вы рассуждаете о методологическом нарративе, вы тоже кто? Вы в какой позиции тоже? Субъективно, методологическое.
Субъективно, методологическое.
Тогда будет кому задавать вопрос.
Ну, хорошо. В общем, я много чего наговорил. А
говорите красиво, да. Хорошо, ну я попытаюсь тогда выстроить какой-то методологический нарратив, но не знаю, что получится, ну попробуем. Действительно, разворачивая вот эти вот две.
Но помню задачу. Задача состоит в том, чтобы рассказать про то, как ты стала методологом.
Что ты сейчас сделал? Вот сначала прерывание Светланы и до настоящего момента, вот сейчас начнем.
Как изменить форму говорения?
Ну, как мне кажется, сделал. Да? Чего я делал, это одно, а что сделал? Сделал,
ну,
что
понятно,
получилось,
да.
Получилось, то я, как мне кажется, а?
Калашка.
Ну, как правило, да, всегда. Во-первых, я вывел Света в рефлексивную позицию. По отношению к этому впервые за три лекции, как бы, да?
Почему-то вот вы считаете, что не было рефлексивной позиции.
Ну, извини, как бы, у меня хороший слух, но плохое зрение. Могу не видеть.
Ну вот, да. Поэтому давай не будем.
Давай.
Угу.
Ну, второе. Я вывел ее на начало простраивания методологической истории, методологического нарратива. Да?
Я правда не понимаю, почему ты предполагаешь, что я этого не хотела этого делать.
Подожди, ты могла хотеть, да? Могла хотеть. Но когда я тебя прервал, честно, то как раз на этот момент я ничего из того, что ты хотела, не имел. Благими намерениями вымощена дорога в ад, как бы, да? Можно хотеть, а сделать и делать. А делание, начало делания, особенно нерефлексивное начало делания, оно обязывает, оно промушает. Да? И человек начинает, как бы, становится рабом этого делания. В соответствии с эффектом Блума выставленного зигана. Есть такой эффект незавершенного действия. Когда человек начинает что-то делать, даже бестолковое и, в общем, заведомо не результативное, он все равно должен как это закончить, да, прежде чем. Методологи имеют иммунитет по отношению к эффекту
типа. Я к чему потому что вот когда там Мирошниченко, потом Водолажская, там я там на прошлом семинаре, на первом семинаре тоже требовал там задания каких-то рамок определенных, там полагания, там выстраивания, там чего-либо там
в этом плане.
Про доклад, да. Я требовал буквально того же, что ты сейчас проделал фактически вместе со Светланой.
Ну.
То есть ты, ну. Опять же, там,
а помнишь, что я тебе говорил, наверное,
да,
когда вы мне рассказывали про то, что было на том семинаре? Ты рассказывал, что ты требовал, а я тебе отвечал на это. Не грузи Светлану тем, что ты сам должен делать.
Правильно. Ну, то есть, фактически, то есть ты сейчас потом поставил Светлану, увидя позицию определенную, там, некие рамки, предложение там задал методологическое, там, ну, вот, поставил определенные рамки.
Да.
Сейчас. И она будет вот, ну, работать вот в этих
ну, да.
рамках.
Ну теперь смотри, почему я,
теперь,
как, мне кажется, вообще как-то обоснованно это делаю. Потому что каждая вторая фраза, которую произносила Светлана до того, как я ее остановил, да, вызывала у меня кучу вопросов и всяких таких вещей. Да? И я понимал, что я не могу ее остановить, потому что у нее, она это так гладко проговаривает, как бы, да, раз, переходит от одного к другому, и поэтому, как бы, для нее остановка будет, ну, скажем, неоправданной.
Почему?
Потому что, как бы, если ты сама не останавливаешься, не тормозишь, да, когда бомс там, это самое, методологи, заботятся.
Ну, вот только остановил, столько хотела там, ну, ладно.
Ну, вот.
Пошло.
Да,
хорошо,
да.
Замечательно.
Понимаешь? И тогда я не могу вклиниться в ее
проговорение.
Да? Вот такой. А с тем, с той массой информации, которую я получаю, как бы мне надо что-то делать. Поэтому, мало того, что я сделал со Светланой, я еще для себя обозначил какие-то штуки, чтобы я теперь мог ее слушать. Как бы, да? И она, понимая, как ее, я ее слушаю, теперь ну, что, будет нормально реагировать. На то, если я буду останавливать ее, ну, как бы, буквально на каждом втором слое.
Понятно. Смотри, дальше. То есть, ты своими действиями фактически там упорядочиваешь, ну, вот, как бы, вот эту вот штуку, там, для Светланы, там, да, ну, или вместе со Светланой. Орг деятельности какой-то план выстраивает, там, ее действия. Она сейчас собирается его реализовывать, да. То есть ты задал некое общее пространство, и здесь тебе понятно, как тебе работать с тем материалом, который появляется на объекте онтологической.
Но обрати внимание, я пока не выставлял, не именовал, во всяком случае, да, обозначив контексты. Я один только контекст поименовал, как бы, да, потому что он там висящий.
Ага.
Все остальные я не именовал. Но не пометил. Хотя рамок там дохренище, как бы, должно быть, и, поскольку как бы у каждого. Там в индивидуальных способностях ограничены возможности работать со всем объемом рамок, да, то мы должны как бы фиксировать что-то как общие рамки на доске, что-то она в своем там, не знаю, конспекте может фиксировать, что-то мы, слушая, как бы фиксируем для себя.
Да, я ну, понимаю, что так, ну, так должно быть, но так всегда, в общем, в методологическом семинаре, скорее всего, и случается там, да. Что какие-то рамки там они там на доске, какие-то рамки кто-то удерживает из тех, кто слушает доклад, там рефлектирует, понимает там и так далее. Там у каждого там свои какие-то установки. Каждый с разными целями это может в конце концов там слушать, да.
это понятно, но вот, вот чего меня вот сейчас в этом всем напрягает, там, что на прошлом семинаре ты категорически вообще против выступал полагания каких-то рамок. То есть вот сейчас ты положил какие-то рамки там, здесь там, для этого говорения Светланы. И раньше, ну, на прошлом семинаре, я понимал следующим образом, как организована работа. То есть работа организована следующим образом, что здесь каким-то чудесным образом появляется материал нарратива, который излагает света. Дальше оргдеятельностная доска, она как бы упорядочена для каждого собственным образом. Тобой упорядочена как-то, мной упорядочена как-то, Мирошниченко, исходя из своих... И каждый слушает вот эту фигню, там, ну, которая появляется здесь, исходя из своих рамок, и там дальше на своей этой доске производит с этим какую-то работу. И он там что-то там получает. Там, ну и дальше... Там...
Ну, в принципе, я по-прежнему думаю, что так правильно.
Вот.
Но
точно.
До поры до времени...
Да не надо ответа требовать позиции.
Подожди. До определенного этапа, как бы, да? Этот этап как-то должен наступить. Потому что третью лекцию слушать...
Без рамочек.
Да, это самое не самоопределенное говорение.
А, подожди, вот, то есть я так понял, да, что сейчас, то есть исходя из того, что ты сделал, да, то есть слушая там два доклада, ну там, один там и там в пересказах там первую лекцию, ты провел какую-то работу, да, то есть с этим, то есть исходя из тех рамок, которые у тебя были рабочие, там, с тем материалом, который выкладывал свет, включая там ее несамоопределенное говорение, там, да. Дальше тебе, чтобы дальше чего-то надо было сделать, теперь тебе, видимо, что-то надо дальше сделать. И теперь разворачивание того, что делает Света, в таком режиме, как она раньше это продолжала, тебе недостаточно. И ты начинаешь организовывать Светину работу тогда, против чего ты выступал, собственно говоря, в прошлый раз, как мне казалось. Тогда вопрос, то есть, ну вот к тебе возникает, чего ты такого, как бы, понял, исходя из того, что происходило вот, прошлый семинар, начало этого семинара, что тебе потребовалось вот сейчас организовывать следственную работу. Потому что, согласись, тогда, в общем, там, ну, я не знаю, Крашниченко сидит и молчит, а у него там свои были претензии, там, с первого самого семинара, там, да. Он, в принципе, точно так же сейчас может оспорить твою организацию работы и потребовать иной организации работы, исходя из того, что у него там работа. Так,
возможно, надо это и сделать. Но сейчас смотри, вот чего я понял. Я, например, понял, что когда вот слушал первую часть того, что говорила Светлана, да, хоть это как бы ее обижает и напрягает, но я понял, что так методолог говорить не может. Да? Тогда как бы у меня возникло это самое рассогласование с содержанием нарратива. Ну, нарратив про что, как бы, да, про то, как кто-то стал методологом. А рассказывается, ну, с моей точки зрения, не лишь что. Потому что я начал с этого вопроса, остановив Светлану на том пункте, где я спросил, а в каком процессе, да, она там чего-то пропускать собирает. То есть чего она делает, что она чего-то там пропустит, как она сказала. Это было первое за все ее говорение, фиксация, рефлексивная фиксация того, что она как бы что-то делает. Потому что пропустить, ввести там, и так далее. Как бы, да? То есть она рассказывала про эту волну памяти, какую-то там из памяти, да, а потом как бы что-то сказала про рассказ. Сам про это. Вот я в этом месте останавливаю. Останавливаю, потому что мне не дает покоя вот эта штука. Как бы, да? А кто это говорит про это все? И тогда я спросил, если помнишь, как бы, да, кто может рассказывать про то, как он стал методологом. И начал говорить про эколога, географа, педагога, психолога и так далее. Что они все в разных условиях находятся. И дальше, как бы перечислив, как мне кажется, кто мог бы об этом говорить, да, я как бы останавливаюсь на том, что можно говорить только из двух позиций про это. Но как бы говорение из разных позиций, оно отличается самим процессом говорения. И именно как бы вот, обращая Светлану на процесс говорения,
Я как бы вот этого и добивался. Вот и все. И смотри, никаких содержательных рамок я не сделал.
Причем это не гарантирует, что я начну говорить так, как вот он хочет.
Не гарантирует.
Потому что если от меня начинает требовать самоопределение, да, того же методологического, с определенным, задавая определенные рамки нарратива там и так далее, то все равно это Маткевича самоопределение, а не мое. Я могу этот нарратив выстроить совершенно по-другому.
Ну и дальше смотри, я это тоже вроде бы понимал. Поэтому я спросил у Светланы, допускает ли она. Ну что, я сомневаюсь, что возможен методологический нарратив. Хотя, как бы, мне бы хотелось, чтобы он был возможен. Я на него надеюсь.
Ну.
Я только вот единственное, что не понимаю, вот когда начинается какой-либо нарратив, на методологическом семинаре не обязательно каждый раз, начиная это, надо четко фиксировать вот эту вот как бы методологическую позицию. По-моему, это само собой разумеющееся.
Подожди, я ж не требую.
Если люди приходят на точки семинара, то понимается, что как бы тогда все мы здесь становимся методологами.
Нет.
И дисциплинируем, это определенным образом дисциплинирует.
Нет. Нет, это не факт. Я не требую от тебя сейчас осуществления процедуры самоопределения. Я требую от тебя единственного рефлексии того, что ты делаешь, когда говоришь. Фактически я вообще обратно. Ну, смотри, почему сомнения относительно того, что возможен методологический нарратив? Потому что я говорю, что в природе методологической речи лежит перформатив. А тогда совместима ли перформативная установка с нарративом? Я допускаю, что да, если перформативность некоторым образом редуцирована до контроля процесса самого речи и говорения.
Это, конечно, круто, но удержание тоже. Нет, ты представляешь, нарратив плюс рефлексивный перформатив.
Нет, вот смотри, и тогда в чем проявляется нарратив? Перформатив, да? Это буквально вот эта вот процедура. Я нарекаю это свое говорение методологическим нарративом. И тогда, каждую минуту, когда я говорю, я слежу за тем, чтобы мое наречение не оказалось неправдой, ложью.
То есть я тут тогда вижу два процесса, да? Я не требую от Света самоопределения. Вместе с тем, вот в этом говорении там, нарративном, там, выводится там, план деятельности, да, который задается через рефлексивное пространство. И вот в этом рефлексивном пространстве, параллельно разворачиваем, Света должна самоопределяться, в общем-то.
Ну, смотрите, самоопределяться. Она не должна самоопределяться процедурно. Она должна быть самоопределенной в этом месте.
Подожди, как-то я должна быть самоопределённой, если самоопределяешь процедурно.
Ну, я самоопределилась туда-то и туда-то.
Ну, вот, нужно. Да, не нужно как бы этого делать, да, а это проявляется в там, ухватках, поведении, там, в говорении, да. Вот, но методолог подбирает слова, подолго говорит. Да? Причем подбирает он не как любой человек, которому не хватает словарного запаса, и он подбирает слова, когда говорит. А методолог подбирает их под определенную как бы, программу говорения. И эта программа, как бы, вот она должна задавать, характеризовать там, этот методологический нарратив в частности.
Возвращаясь там, к тому, откуда вообще брались там, эти идеи этих докладов, да, и откуда они допускались, там в том числе стоял как бы, ну, такая целая гипотеза своего рода по поводу того, что надо как-то разобраться со всякой индивидуальностью. И когда мы работаем в знакомстве с человеческим территорием, мы там что-то все не хватим. Все эти запреты на
составление рамок и такие всякие эти привычные формы работы, они, по-моему, как бы, ну, по крайней мере, говорилось, ставились как раз из того, что как только мы все это дело ставим, мы начинаем терять возможность, способность найти что-то из того, что мы не знаем про эту самую индивидуальность. Если мы сейчас это переводим в какой-то определенный методологический нарратив, еще что-то, мы это не теряем.
Может быть. А, нет, это же будет фиксироваться в рефлексии того, кто это слушает.
Нет, сейчас. Мы можем это потерять, да, если зададим некие содержательные рамки. Если мы, например, скажем, методолог это то-то и то-то, да, и вот у него там то-то и то-то, ну и тогда поставим как бы некоторое такое вот, как бы, ну, не знаю, определение дадим. Методолог, да, в самой грубой форме или в какой-нибудь изощренной форме, да, то тогда наш весь этот самый план восстановления, там, этапов становления, да, реконструкция, она будет этим определяться. Если мы не делаем этого, а допускаем, например, что Светлана, вот она как бы этот самый методолог, да? И мы не подвергаем содержательному сомнению, не проверяем на истинность, да, это утверждение. Абсолютно. Почему как бы вот перенос там, да, на эту самую доску? Единственное, что я прошу, как бы, да, не доказывать, что она методолог. Если начнется доказательство, тут мы сразу и провалимся вот в ту, как бы, ну, не знаю, в ту порочность, про которую ты говоришь.
Нет, ну,
а если не доказывать, а рассказывать, принимая за достаточно истинную гипотезу, что Светлана вот методолог.
Ну, насколько я помню, Мирошниченко как раз таки требовал доказательств, что я должна доказать. Если работать в режиме доказательств, то это означает, что я действительно должна выставить очень четкие, там, вот какую-то жесткую, абсолютную истину, что такое методология. И относительно нее начинать разворачивать рассмотрение всех своих предыдущих исторических этапов.
Ну, да. И тогда все будет тенденциозно.
Я не совсем правильно как бы интерпретировать так Мирошниченко. Он требовал указания тебе этого в конце. Твоего разворачивания, то, в общем, совершенно различное по залогу. С одной стороны, указание этого в конце твоего нарратива, да, а с другой стороны, самоопределение в этом. Вот что требовал Мирошниченко. В общем, не сильно отличается от того, чего требует.
Ну, я вот не знаю, про сильно или не сильно, я ведь не требую, опять же, для Светланы вот это вот процедуры самоопределения, там, здесь, сейчас, да?
Ну,
более да. того, я не требую
здесь
доказательств.
Сейчас, здесь сейчас не требуешь. Но по факту говорения,
да.
Ты требуешь этого.
Я требую как бы следить за тем, чтобы ее речь была это самое методологичной.
Подожди, Володя, а как можно произносить речь, не самоопределяясь? В какой-либо позиции. Да. Занятие позиции, оно потом предопределяет речь. При этом ты говоришь, не надо, не требуешь.
Светлана, а
это что, вот так вот стоять на скорячку?
А если самоопределиться таким образом, да, что в результате вашей речи должен быть ответ на вопрос, ваш ответ.
Это что предполагает?
Вопрос, вы методолог или не методолог?
Я так пыталась в этом плане выстроить свой нарратив, ответить про это в конце. В логике, как это сделал, ну, задавал, по крайней мере, Андрей.
А другой
сейчас, сейчас Матвеевич ломает это все дело, да, он выставляет меня сейчас это начинать, там, как бы по-другому выстраивать это нарратив.
Нет, ну, в принципе, я бы тоже видел, там первые вопросы, которые, ну, опять же, возвращаясь к первому, тому самому твоему началу, они и были там, да, вопрошание к позиции. Да, вот когда ты сейчас разворачиваешь это, а кто вообще может, да, говорить по поводу методологии, там, да, как я стал методологом, разворачивать такой нарратив, и там, и сам же выставляешь очевидность этого ответа. Методолог, да, так, ну и там, и разворачивать это может методолог, да. Тогда, в общем, все эти вопросы Мирошниченки на первом семинаре, они, в общем, точно так же, ну, как бы, в эту же сторону фактически были направлены. А с чего ты взял, что, как бы, ты вообще методолог, а самоопределись там, ну и так далее. Все равно требует, ну, как бы, обозначения хотя бы этой позиции какой-то, каким-то, как мне кажется.
Хорошо. Я даже готов признать, что это было одно и то же, да? Потому что на этот момент, на который как бы я вот стал останавливать и спрашивать, я ведь усомнился, да, в том, что это говорит методолог.
Точно.
Но усомнился я не по поводу Светланы, а
по поводу
говорения.
Говорения. Ну так-то да? Правильно.
Да. И дальше, смотри, какая штука. Если я сейчас начну усомневать по поводу ее, у нее опять будет там, стресс, не стресс там, и так далее, она будет думать, блин, а каким же образом, нахрен, я могу вообще доказать, что я методолог. И придумывать всякую херню, блин, про это самое, антологизацию методолога. Потому что это вопрос к истине, действительно. Там, ну, или, по крайней мере, как это, истинно фундированное.
Сейчас фактически я говорю, что тогда получается делать со всем тем, что Светлана наговорила там
до этого,
да. То есть это все как бы
снимается,
как говорение там не.
Почему?
Либо это как бы кладется в архив, как бы, и потом соотносится с тем, что она будет говорить дальше.
Ну, я бы это обсуждал в категориях зомбирования, да? Или гипнотизирования. Знаешь, есть такая процедура в гипнотерапии, да, когда там человека вгоняют в транс и внушают ему, что он там, ему сейчас там 5 лет. И он начинает хлопотать там по-детски, как бы, да, реагировать по таким образом там и прочее. Как бы. И в этом смысле я думаю, что самый гипноз нарратива, он примерно такой. Вот если бы у нас хватило терпения дослушать Светлану там от времен Очаковых там до сегодняшних дней, как бы, да, то менялся бы ее нарратив постепенно. В процессе как бы, вот, прохождения этих стадий. Но я думаю, что у нас такого терпения не хватит. Но если ты хочешь сказать, что я не прав, ну
нет,
я даже признаюсь, я не прав.
То,
поэтому мои сомнения относительно нарратива, возможности, они как это все равно тогда актуализуются. Просто я, задумывая это, вообще как бы так вопрос не ставил. Мне казалось, это возможно.
Я только к тому, что вот все, что дальнейшее это будет делать Светлана, она делается уже в организованном там пространстве. А раньше не делалось в таком пространстве.
Вот, с этим я согласен, что оно не делалось в таком пространстве, ну, потому что она, во-первых, не готовилась ни разу ни к одному из докладов.
Ладно,
не готовилась. То у нее там, блин, статистика, то у нее там еще что-нибудь такое и так далее, да? Она сегодня с утра сегодня или вчера, вспоминаешь, у нее сегодня, как это, доклад. Яська ей вчера напомнила. Но напомнить-то она напомнила, как бы, это самое, Света вздернулась, но при этом ни минуты об этом не думала, потому что статистика, там, еще что-то такое и так далее. То же самое было в прошлые разы. Это, конечно, никого не оправдывает, ни меня, ни ее, ни Яську, но тем не менее.
Ну да, но при этом статистика не имеет никакого отношения к методологии, это надо признать. Статистика будет иметь отношение к методологии только при определенных условиях.
Говорил об этом?
Можем поговорить.
Нет, слушайте, я не понимаю этого заявления, как бы, да? Вот. Но готов не рассматривать его. Про статистику. Это мы все говорили про говорение там твое, да? И претензии соответствующие, которые возникают по отношению к твоему говорению. У Андрея одного, у Андрея другого, там в первый раз, во второй, там в третий, там.
Угу. скажешь. Ну, я пытаюсь. Наверное, начать как-то говорить по-другому. Рассматривать свой вот этот вот путь, начиная с 91-го там до какого-то там до нынешнего года, на сегодняшний день я задаю себе таким вот вопросом. Что из всех тех событий, действий и так далее, которые происходили за это время, естественно, имело отношение к методологии? И в первом приближении, ну, как бы основным таким посылом к этому является утверждение о том, что методология – это единственная сфера, с которой мне приходилось сталкиваться, которая имеет отношение к мышлению. Доказательств, наверное, нет. И поэтому сейчас, наверное, я буду задаваться таким вот вопросом, действительно, где, в каком месте, в каких точках вот своего исторического, так скажем, этого пути, была та точка, в которой действительно мне пришлось столкнуться с, там, на мой взгляд, с настоящим мышлением, и почему я это так как бы характеризую это как феномен мышления. И, наверное, таким как бы основным и ключевым как бы моментом было это момент, связанный с методологическим семинаром на одной из лекций Владимира Матвеевича, когда рассуждался вопрос, собственно, о самом мышлении. Что такое мышление, типы мышления, какие процессы мышления, чем отличается, например, мышление от рефлексии, от понимания и так далее. Не получается.
Ну, давай зафиксируем такую штуку. Это очень интересная на самом деле вещь. Я бы ее назвал эвентуальной критикой. Да? По большому счету, не в рефлексивной позиции, и в методологической позиции, начиная такой нарратив, да, надо в истории, в памяти нарыть там, первое событие, несколько событий, да, про которые можно выдвинуть гипотезу, что это была встреча с методологией. И вот обрати внимание, как можно относиться теперь к той предшествующей истории, которую сегодня Светлана рассказывала в прошлый раз. Да? Она рассказывала. И я иногда тоже так рассказываю, но как это самое, без эвентуальной критики. Да? Я встретилась там с Маткевичем. Я встретилась там со Щедровицким. Или с Анисимовым, или еще с кем-нибудь. Как бы, да? Так далее. Можно ли считать встречу со Щедровицким контактом с методологией? Потому что без контакта с методологией, наверное, этот процесс становления методологом недействительно, невозможно, да? Поэтому нужно найти точку вот, или там событие, в котором этот контакт произошел. Контакт с, скажем, ну не знаю, с какими-то вещами, вроде бы имеющими отношение к методологии, да, не гарантирует встречи с методологией. И вот сейчас, как бы, Светлана тогда говорит, ну, для меня странно, на самом деле, вещь, про лекцию какую-то, где говорилось о том-то и том-то, да? Может ли лекция стать этим местом? При этом она еще говорила не про методологию, она уже знала к этому моменту про методологию, да? А встреча с мышлением, событие, которое есть встреча с мышлением. И вот эта эвентуальная критика в нарратив встроенная, как бы, да,
должна способствовать тому, чтобы эту встречу, это событие в истории найти.
Да, и почему вот именно этот момент, например, лекционный, где с определенной темой, с определенным разворотом, действительно, для меня, так скажем, стал событием, да, событием. Потому что, насколько вот я помню, для меня лично вот эта вот лекция дала возможность очень четко разделить достаточно сложный комплекс всякого рода вещей, связанных с интеллектуальной работой, с интеллектуальной деятельностью. То есть для меня, работающий на тот момент в педагогике и так далее, развлечение, мышление, понимание от рефлексии и каких-то других процессов, оно абсолютно не было принципиальным. А в то же время, когда на этой лекции, именно на этой лекции с Максимовичем очень четко было зафиксировано вот это вот развлечение раз, а с другой стороны действительно было зафиксировано вот мной лично, как он это вводил и производил. Единственное, что тогда я тоже рефлексивно для себя как бы поняла, что относиться к этому и, собственно, включаться в сам этот же процесс, который Максимович вот разворачивает на этих лекциях на методологическом семинаре, я не могу. Я могу только относиться к этому как какими-то репликами, какими-то комментариями, непосредственно включаться в этот процесс, да, и соотноситься с ним, и быть участником вот процесса создания того же разделения, развлечения этих процессов и так далее на доске. Ну, то есть на тот момент я не могла, ну, по крайней мере, вот четкая фиксация, не знаю, там, кожей это чувствуешь, да, что вот, как бы вот эта вот та вот ключевая, как бы, точка, которая в дальнейшем начинает, как бы, и по-другому структурировать и твою же собственную деятельность, она вот для меня вот то вот место было четко зафиксировано.
Знаешь, чего не хватает?
Чего?
В этом месте. Если уж про эвентуальную критику и что с этим связано. Итак, мы зафиксировали. Я не нарисую это так, как красиво, как эти микроботаники рисуют, да? Но вот как там спираль, да? Закрученная спираль. Косичка, да, из двух процессов, один из которых, да, это история того, что, ну, происходило с, да, синенькое обозначаю то, что ты делала. Да? Это действие индивидуальное. Так вот, как бы, эти два процесса, они разворачиваются между собой.
Uh-huh.
Ну, например, объявлен курс лекций.
Uh-huh.
В этом курсе лекций есть одна такая вот лекция забавная. И так далее, да? Это все в черной вот этой вот линии, как бы, разворачивается. Параллельно с этим, ты там, например, отправляешь Надьку в школу, там ссоришься там с мужем, там еще что-нибудь такое, как бы, да, решаешь какие-то задачки там по диссертации своей, там и прочее, прочее. Это разворачивается параллельно с тем, что во внешнем мире объявляются лекции, происходят какие-то игры, там и так далее, и так далее. Нет? Событие, буквально событие, как бы, да, возникает когда? В какой-то момент происходит замыкание одной линии на другую. И здесь, как бы, вот эта вот там эвентуальная критика, она должна ловить вот эти моменты. Собственно, событие есть вот эта штука. Да? Когда происходит вот это вот замыкание одного процесса на другой, потому что его может не происходить.
И эти две это самые линии, они себе параллельно разворачиваются и так далее. Поэтому, скажем, 10 человек приходят на лекцию, но событием, событием, да, эта лекция может стать для одного из 10. И этого нельзя понять, или, по крайней мере, этого нельзя обсуждать на уровне кожи, чувствуешь там, и так далее, да? Это нужно обсуждать как вот две эти самые линии, которые вдруг замыкаются друг на друга.
Да, и что по делу вообще?
Они не пересекаются, они параллельны. Да.
И что их позволяет как бы запараллеливать и связывать, да?
Ну конечно,
что
ведь ты же не станешь утверждать, что кроме тебя, там на все у всех других людей на этой лекции замкнуло чего-то про методологию. Нет, конечно. Правильно? Значит, описанием одного как бы факта из внешней истории, там, да, каких-то там, что происходило с чем-то там в твоем окружении. И, в общем, с тобой тоже. Оно происходило, потому что ты была вовлечена в это дело, да? Но этого ничего нельзя понять, если не рассматривать вот эту линию. А при этом я делала то-то, то-то. И... То же самое, кстати, вот, как бы, этот сезон семинарский, да, практически ни для кого не насыщен событиями. Идет параллельно, блин, Маткевич какую-то херню несет там про эту самую историю философии, как бы, да? И с самого начала, когда там началось ворчание, не критика, а ворчание, как бы, этого сезона, этих лекций, там, и так далее, да? Мы к этому пришли, как бы, да, что при этом ничего изменить нельзя, если кто-то не начнет самостоятельное действие делать, как бы, да? А поскольку, как бы, самая там активная водолажская в этом месте однозначно заняла позицию учащегося, она, блин, слушает, развесив уши, что там Маткевич говорит, и пытается понимать, да? То это вот замыкание, как бы, она сделать не может, а у других и вовсе, как бы, установки нет такой. Поэтому, если
что?
Ты не разберешься, чего происходило в этот момент, как бы в плане вот этого события, этих двух линий, ничего не получится. Потому что, опять же, я вспоминаю как бы прошлую лекцию, из которой я вынес только одну вещь, да, про то, что работа была. Поэтому это ложилось, как бы там, новое там знание, незнание, еще как в каких формах она это осмысляла тогда, как бы не так важно, да, но во всяком случае у нее была своя работа, значит была своя линия движения. И если это восстановить, то тогда окажется, мышление может быть и на лекции.
Да.
Что очень не очевидно.
Единственное, что я помню с того момента, уже не в плане своих собственных действий, а, наверное, тоже в плане своих собственных действий, то есть почему именно эта лекция произвела на меня, так скажем, такое ощущение и к чему она дальше привела. Оно фактически привело к тому, что вот эти все развлечения в лекции на там, мышление, на мышление, понимание, рефлексию, ну вот эти вот разные процессы, оно вынудило меня совершенно по-другому думать о собственно там организации педагогического процесса, об понимании, что такое, и конструировании новых представлений, например, о содержании образования. И ответ на такой очень простой вопрос, действительно, а чему вот в том же самом образовании, потому что на тот момент я все-таки была в позиции скорее педагога, да, и я вот из этой предметной позиции это все воспринимала и фиксировала, да. А
Но вот такой вот действительно, вот эта же лекция там про мышление, понимание, рефлексию, оно вынуждало совершенно по-другому относиться к и проблематизировать вот эти вот основания именно педагогической науки и задавание таких очень простых вопросов, действительно. А та же педагогика, советская педагогика, или там сейчас я как педагог, когда я вхожу в аудиторию и так далее, я учу чему? Я учу мышлению, я учу пониманию, я учу рефлексии, или я просто там передаю знания и так далее. И для меня вот такого рода лекции, столкновение с ней, оно совершенно по-другому начало выворачивать вот это вот свое именно профессиональное и предметное самоопределение. Не знаю, так я говорю, не так. Туда я иду. Ты такого хотел или как?
Я такого хотел. Я именно такого и хотел. Это самое. Вот давай разберем, что происходит.
Ну, я пытаюсь, по крайней мере, сейчас в твоей организации, вот направление, пытаюсь что-то там говорить.
Вы смотри, про вторую синенькую.
Я не хочу почему-то говорить, я не знаю. Вот эта вот вторая синенькая линия, когда ты ее нарисовал, я ее почему-то приняла как какой-то вот, там коммунальный план, от которого мне постоянно требует Мирошниченко.
Нет, почему не коммунальный план? Я его тоже зафиксирую. Вот это очень забавно, потому что и первое самое твое говорение, следующее, я вот эту штуку очень четко понял, что ты не рассказываешь про себя, да, а ты фиксируешь некий внешний вот контекст того, что происходило, и там скорее там ситуация, там я попала, случилось это, там присутствовала, была вовлечена там и так далее. Я еще как-то, когда ехали с Матвеевичем, обсуждали это дело, я еще говорил после первой лекции вот о такой манере говорения. На что там говорил, а что ты хочешь, на тот момент, возможно, так оно и было, аспирантка, которая там попадает куда-то, ее там втягивают,
да.
Она ведома большими жизненными процессами.
Большими людьми. Но когда-то это должно было прекратиться.
Ну вот.
И вот если она сейчас, Света, смотри сюда. Тебе сейчас 31 год.
С этого места по-другому начинается городовказ,
да? Вот если с этого момента не происходит
замыкание на личность.
Нет, чего-то перехода в другое качество, да? Потому что, смотри, такая фигня. Столкновение с методологией переворачивает человеческую жизнь. И это переворачивание человеческой жизни, оно происходит через вырывание человека из систем деятельности. Почти с неизбежностью. Поэтому синенькую линию я рисую не как линию деятельности, а как действие. Да? И тогда это то, что, по крайней мере, можно описывать схемой акта деятельности, да, или действия, но не деятельности. Пока человек вплетен в деятельность, да, замкнут в систему деятельности, он вообще там не пребывает. Да? И что происходит при столкновении с мышлением? Это замыкание, которое начинает разрушается причастность. И завязанность, замкнутость человека на систему деятельности. Он становится по отношению к этой штуке в некую рефлексивную позицию и даже в своем действии, личном действии, индивидуальном действии, он может поставить задачу на преобразование системы деятельности. То есть выйти из себя. Кто может ли педагог мыслить о педагогике? Он от педагогики ждет метод, методик, там еще какой-нибудь херни, и так далее, и так далее. Да? Но мыслить педагогику он не мыслит. Если Света в данном месте, она говорит, стала мыслить или думать, по крайней мере, про педагогику, то это непременно сопровождается личностными открытиями. А чем я занимаюсь, собственно? А что я тут делаю? Да? И начинается херня, как бы, в которой постоянно обвиняют методологов. Они же сволочи разрушают деятельность. Слушай, люди уходят. Люди бросают свою насиженную, обжитую систему деятельности, посылают ее нахрен, начинают проблематизировать вообще ее ценности, ее цели, само функционирование.
Да, и...
Но именно... тогда, Света, да. Ну вот теперь смотри, какая претензия как бы в этом месте, да?
Угу.
Если ты по-прежнему...
Претензия к чему? К нарративу или к чему?
Я к нарративу, конечно. Да. Если ты по-прежнему не хочешь разворачивать линию собственного действия...
Подожди, я вот как бы... Подожди, а когда я говорю про то, что как бы вот действительно там после посещения лекции начинает там... кроме я начинаю рефлектировать там осмысленность там цели образования и всего всего и собственно это что не это или
это,
не
это? Это ты говоришь вот как раз
и это что есть... это не имеет ко мне отношения
это имеет нет. Это ты как раз говоришь про вот эту синенькую линию да
индивидуального
какого-то действия да вот там ну и там про что-то про замыкание можно понять и вот москвич на этом останавливается. Но потом дальше, вот, после того как ты это проговорила там да, ты говоришь как-то не хочется как бы там ну говорить вот именно об этой линии там, да?
Нет, подожди,
я не про вот это вот исключение в этом говорении. Москвич, он тебе требует, опять же, перехода
нет,
к...
Нет, эта линия, дальше я буду ее разворачивать именно в залоге собственной там индивидуальной деятельности и никак иначе, да? Но единственное, чего я как бы всегда, вот, наверное, я не так поняла про эту синенькую линию, когда Москвич ее вводил. Когда он ее вводил, он про нее что говорит? Что там как бы какие-то еще ряд целых коммунальных
это
отношений.
Это я про черную говорю.
Нет.
С тобой нет. Параллельно.
Про синюю говорю.
Нет. Про черненькую говорю.
Не коммунал.
Да, какая разница?
Там коммунал, там коммунал.
Да. И поэтому я как бы принципиально не хочу там обсуждать ряд каких-то личностных условий, которые и выносить их здесь и сейчас. Я только вот против этого и все. А то, что непосредственно должно быть замыкаться на там личное действие, то да.
Ну, понимаешь, какая штука? Я не знаю, там, воспитание, характер, соционический тип там твой, как бы, да, он может не способствовать тому, чтобы ты хотела про это говорить. Но для становления методолога это имеет охренительно важное значение. Потому что встреча с фактом мышления, она в лучшем случае, в самом благоприятном случае, вырывает человека из деятельности, из систем деятельности. А в худшем случае она сродни религиозному
фанатизму
акту, да, когда меняется жизнь, рушится жизнь. Всякий, кто когда-то входил, ну или там соприкасался с верой, знает, что его жизнь меняется, когда ему Христос открывается. Как бы, да? Так же и мышление. Может быть, не в такой сильной степени, но тем не менее, как бы, да? Меняется жизнь. И если ты игнорируешь этот пласт жизни, которая меняется, переворачивается, значит, ты чего-то недопонимаешь и упускаешь.
Я не игнорирую пласт жизни, я игнорирую необходимость...
Говорить об этом?
Да.
Хорошо. Искренне, на грани откровенности. Угу. Но обозначать это необходимо. Потому что надо сказать тогда, можно ли сказать тогда, что с этого момента... Ты же была аспиранткой?
Да.
С этого момента поменялась тема твоей диссертации.
Да, наверное. Нет, я не четко могу тебе сказать, что именно с этого момента.
Ну,
да?
Вот смотри, не четко именно потому, что ты занимаешься не историей. Вот для историка это было бы крайне важно. Да? А для того, кто занимается исторической реконструкцией, или псевдогенетической реконструкцией, это не так важно. Тебе важно замкнуть. Вот поскольку как бы методологический нарратив это сад разбегающихся тропок, как бы, да, Вот, то как бы время от времени эти тропки должны сходиться в каких-то местах. Причем их схождение, да, оно может быть там, не знаю, с точностью там до километра. Как бы, да, но как, вот сходится где-то. И тогда. Там, может быть, ты про диссертацию в тот момент вообще не думала, да, а вернулась к размышлению про диссертацию там через месяц только, когда уже много чего поменялось. Но когда мы проводим вот эту вот псевдогенетическую реконструкцию, там, и вообще вот эту вот всю эту историю, да, делаем, без завязок, событий, здесь минимальное событие, встреча двух ленточек. Да? Чем больше разных процессов сходится в одной точке, тем как бы глубже и это самое, и круче событие. Рассказывать не обязательно. Ну, помнить надо и обозначить.
Ну, да, если ты как раз таки напомнил там про эти все диссертации и так далее и тому подобное, то именно на этом такте, с этого такта я совершенно по-другому стала относиться к своему пребыванию в аспирантуре. И для меня стало понятно, что я в аспирантуре вообще. В аспирантуре вообще никто не учится, но методологический семинар становится, и все время аспирантуру я должна тратить именно вот на методологический семинар и на попытку после каждого семинара продвигаться в линии переосмысления целей там, системы образования, например, и формирование собственных каких-то новых там, понятий, категорий в этой предметности.
Андрей, я не вынудил ее это сказать? Или заставил под пыткой?
Заставил.
Не верит народ?
Ну,
но я усугублю еще. Понимаешь, какая фигня. Одновременно на этой лекции присутствует с десяток, если не меньше, аспирантов, если не больше, аспирантов. Большая часть из них, естественно, сбегает, да, уходит. Польчевских их гонит на эти лекции, они уходят. На простом основании. Это мало того, что никак не помогает мне написать диссертацию. Это еще мешает написать диссертацию. Потому что такого рода, скажем, ну не знаю, открытия там, или знания, которые делаются на этих лекциях, они заставляют вообще понять, что прошлая формулировка темы диссертации была глупой. Аспиранту на втором году аспирантуры сказать такое, да? Как он должен к этому относиться? И он говорит, так говно, блин, это ваше, блин, Мацкевич говнюк, потому что он мешает. Не помогает, а мешает. Чему? Деятельность. Защита диссертации – это такая как бы вот штука, которая имеет деятельностную там, завязку. Да? Весь, блин, университет, там, не знаю, НИО образование работает на то, чтобы, блин, дети человек защитили хорошую диссертацию. А эта сволочь вообще как-то мешает этому.
Ну,
и обрати внимание, Света была единственной.
Кто защитил?
Из тех, кто остался на семинаре, кто защитил диссертацию. Жихарь не защитила, Загний не защитила, Усова не защитила, Федник не защитил, Иванов не защитил. А, Люба еще была Иванова, она защитила. Но через много-много лет.
Ну, я не знаю, я там не рассматривала это действительно как угрозу для, для диссертации, я рассматривала это наоборот как вот шанс и попытку действительно какое-то содержание диссертационным работам там придать. Я не рассматривала с точки зрения социальной, что это для меня составляет угрозу при всех причитаниях Польчевского на тему того, что ты, главное, напиши любую диссертацию, имея там степень и все, и имея социальный статус, это тебе потом позволит еще лучше там продвигать методологические основания в педагогику и так далее и тому подобное. Нет, в этом плане я действительно к окончанию там аспирантуры в 96-м году за 3 месяца поменяла тему с учебно-методических комплексов на проектирование системы образования. и методологический аспект и рассматривала свое действие по защите диссертации как попытку сменить подходность в педагогике.
Вот круто. Вот не дали защититься. Вот не врет, да? Потому что это можно документально проверить.
Да. Не, ну дали защититься.
Подожди, вот смотри, какая штука. И Света тогда ничего этого, что сейчас вот говорит, не понимала. Потому что если бы она тогда это понимала, во-первых, у нее бы коленки дрожали по поводу темы, смены такой темы, как бы, да? Во-вторых, она просто неуверенно бы себя чувствовала. Она делала, не понимая того, что она делает. Ей диссертацию защитить дали. Но глава комиссии, Яков Львович Коломинский, орал, что при его жизни это последняя такая херня, которую он допускает. Больше такого он не допустит.
Ну да, если говорить уже более конкретные примеры, ну, то, например, когда тот же Коломинский читал авторитет.
Всем не дал. Потом был еще Жук, но это уже докторская была диссертация, ну и, конечно же, не с таким глубоким изменением там и так далее, а про которое Света не хочет говорить, поскольку это связано с этим.
А в каком году это было?
Это был 96-97 год.
Были времена.
Вот. И как бы, да.
Было лучше, точно.
Ну, я, по крайней мере, помню очень отлично тот момент,
на чем
как бы Коломинский дергался и там это. То есть защита диссертации на самом деле превратилась в такую боль натуралистического и методологического подхода, деятельностного подхода. Потому что когда читался автореферат, и там в методологических основах писалось четким по делу. Зачем говорится? Я сейчас нарратив или вы?
Нет, я просто уточняю, потому что вы когда вы говорите, что между натуралистическим и деятельностным подходом, да, то есть вот то я так спрашиваю, то есть Коломенский символизировал собой натуралистический, да?
Ну да, я же говорю.
Я-то его тексты читал.
Смотри.
И у него там есть элементы заигрывания с Леонтьевым.
У них у всех там есть элементы заигрывания.
Вот, и плюс к этому он еще участвовал в каком-то там методологическом семинаре Гусаковского, старшего, я имею в виду вот самый, типа как приглашенный специалист. Вот, и я просто читал эти самые его, ну там, ну титулы, конечно, всякого говорю, но в принципе он вот как бы
натуралист.
Что-то там про деятельность.
В диссертации было зафиксировано ряд очень таких моментов. То есть один момент, где я попыталась очень четко обозначить эту разницу в деятельностных подходах. Что есть деятельностный подход под на самом деле натуралистический, да, когда про деятельность обсуждают в онтологии, как онтология, да. В онтологическом заводе. А есть деятельностный подход, который, в основе которого лежит там мышление, представление о системе и так далее и тому подобное. И это черным по белому в методологических основаниях четко фиксировало. Со ссылками на Щедровицкого, Хайдеггера и так далее и тому подобное. С рамочно-ядерными конструкциями. И Коломенский именно эту часть, методологическую часть автореферата, именно на это в первую очередь запал, начал цитировать публично на защите диссертации. Да, и ну, его пришлось отправить читать библиотеку Хайдеггера.
Это было наглое поведение девки, которая вообще не понимала, что творит.
Ну,
защитили. Я на банкете сам лично был.
Да, ну это было предупреждение, адресованное ко всем. Аспирантам методологического семинара такое предупреждение со стороны вот академической публики в педагогике, что это первая и последняя диссертация, и за этим шлагбаум закрывают. Это так было озвучено. Вот, поэтому да, это вот защита диссертации в этом плане была как некоторое тоже социальное действие одновременно. Вот, но я бы это событие, да, действительно, это было событием тоже, но до этого предшествовал еще этап моего самостоятельного методологического действия в Республиканском институте профобразования. То есть, поскольку я замороченная вот всеми вот этими наработками методологическими, о мышлении, понимании, рефлексии и так далее, начала пересматривать вот основания педагогики, то одновременно тогда в Республиканском институте профобразования в лаборатории Фридмана ставилась задача, я уже даже не помню, написание, по-моему, как практическая задача о реформе профобразования, да, как она формулировалась, ну, в таком залоге. Вот. И поскольку Владимир тогда подключиться к этому активно не мог, то он, в общем-то, мне делегировал это право открывать там методологический семинар при поддержке Фридмана и группы людей. И я фактически на себя там взяла вот эту вот лидирующую функцию открытия методологического семинара в системе профобразования. И, ну, я ее рассматривала как определенного рода ответственную функцию и наблюдение вот этого вот плана мышления в действии там. В чем это выражалось? Это выражалось в том, что фактически я сама отвечала за планирование содержательной линии семинара, за выставление актуальных тем. Ну, например, таких как там, действительно, что такое реформа, как представлять реформу образования, что такое, собственно, сама система образования как таковая, как система деятельности или как система там мышления и все прочее. И результатом такого вот этого методологического семинара, собственно, очень много, большой корпус идей, которые потом были зафиксированы в ряде текстов. Ну, например, идеи об разведении функций специалиста, профессионала, представления там о способах мышления, способах деятельности, разведения этих вещей, представления о моделировании профессиональной деятельности. И собственно, сам план, деятельностный план реформирования системы образования в глобальном масштабе, в масштабе там всей страны и так далее.
Получается, подожди, ты на этом семинаре просто, ну, была формальным организатором, получается?
Нет, формальным организатором был Фридман. Я на себе тогда брала вот эту вот функцию наблюдения чистоты. Ну, сейчас
она
говорит
вот,
идеального
плана. Вот смотри, она сказала, давай как бы разбирать, да, что ей было делегировано, да, право. Я бы сказал так, что никто не может стать методологом, не запустив, не организовав свой семинар. Легко сказать, девушка, да, аспирантка, запускает семинар в институте, в котором не работает. А работает в этом институте на тот момент только Фридман. Фридман ее учитель по этим комплексам там и так далее, но не научный руководитель диссертации. Научным у тебя был этот самый Прощевский. Он работает в другом институте. А здесь как бы речь идет о реформе образования. И Фридман своим статусом, потому что он учитель не только ейный, как бы, да, но и частично, ну, по крайней мере, если не учитель, то, по крайней мере, старший товарищ, ректор этого института, не директор он как бы там был, да, директор, потому что это как научный институт, проректор, ну, или замдиректора, как бы, и так далее, они все его эти самые. В прошлом когда-то там у него учились. И он может это сделать. Но там идет одна линия административная и другая линия другой легитимизации. Да? От своего семинара я ее делегирую делать тот семинар. Фридман прикрывает официальную линию, а содержательно она ведет. И там несколько человек. Вот Фридман, Сытович, Лашук, который сейчас статистику там добывал в министерстве для вас там и так далее. И еще там были какие-то другие люди, которые сейчас все пропадали. Лямберт, по-моему, тогда же появился у вас.
Да, Лямберт и группа, которая потом начинала проект менеджеров образования в Японии, уже когда Маскевич пришел туда. Вот. Ну, по крайней мере.
А я тогда политикой занимался, и вообще мне было не того.
Да, и то есть я тогда на тот момент, если относиться к политической линии методологического семинара, рассматривала вот репортный семинар как единственную возможность сохранить какую-то такую прагматическую линию в образовании, методологическую линию в образовании, в противовес там политической. Сама пока того не понимаю, что, в общем, политика все равно придет до всех ушей. И та же программа реформы профобразования, которую мы писали на момент 96-го года, когда все стояли на площади. Я это никогда не забуду, на самом деле. Да, то есть конституционный кризис, там парламент и так далее. Все все участники методического семинара тащатся в, на площадь, а в это время...
Ну, еще тогда Фуко обсуждали.
Ну, не знаю. Нет, Фуко позже.
В 96-м? Не позже, вот как раз
позже,
в это время.
Позже, в 97-м уже.
В библиотеке Янки Купалы я прискакивал с площади на семинар.
Да, да, еще там
Там уже было много разного рода событий на площадях. Это ноябрь, 96-го. Ноябрь 96-го года.
Да, а это ноябрь, почти конец года, то есть там закрывается вся эта тема по реформе и так далее. И, в общем, пока все стоят на площади, мы там с Фридманом, Лошуком и так далее пишем отчет по реформе профобразования. Вот. И,
конечно, в это время с директором института мы еще являемся членами комиссии Верховного Совета 13-го созыва по подготовке закона об образовании.
Самое смешное с законом. Законом было следующее, что вообще вот в методическом семинаре еще присутствовала такая байка о том, что я буду там будущим министром образования. То есть смешно-смешно, но вот эта моя приверженность там педагогике и замыкание на образование, она вот как бы создавала определенный такой шанс. Самое удивительное было следующее, что как раз-таки по окончании там сразу аспирантуры, я еще не защищенная, ведущая семинар там в РИПО, закрывающая тему там по реформе профобразования, я попадаю в Министерство образования, в аналитический отдел. То есть фактически так вот предсказания, брошенные Маскевичем в начале 92-93 года, они начинают тихонечко сбываться. Вот. Что хотела сказать? Хотела сказать о том, что да, на тот момент для меня абсолютно были незначимы вот эти все социальные статусы, там продвижение по социальной, политической линии и так далее. Я достаточно грубо, наверное, приватизировала тогда эту сферу образования и для себя решила, что я буду заниматься там педагогикой и вот реформами и все, что с этим связано здесь, в Беларуси. Причем по ходу этой деятельности значительно расширялся масштаб представления об этом, не только в плане онтологическом, там каких-то отдельных категорий понятий, там специалист, профессионал, там способность, неспособность, процессы, там подготовки, образования, а действительно начал, собственно, всплывать вот этот вот весь план социально-политический такого типа. Вот. И, собственно, представление там о культурной политике, о том, что через методологический семинар, через отстаивание каких-то идей в публичном месте, в коммуникативном плане, я одновременно осуществляю и какое-то социально-политическое действие, оно ко мне пришло поздно. Вот оно действительно пришло только при работе уже в Министерстве образования и при работе там, при защите диссертации. Вот так вот. То есть только тогда для меня этот план вот такой политической деятельности не скрывался. Вот. И я прекрасно понимала, что там я не смогу осуществить ни одного действия, не будучи оснащенная вот этими действительно там какими-то новыми идеями, достаточно аргументированными, серьезно там прописанными в текстах. И это требовало от меня совершенно тоже каких-то других действий в конкретных ситуациях. А семинар потом, собственно, он там закрылся. Я ушла, по-моему, в министерство, пришел Владимир в РИПО. Еще какое-то время он длился, но... Он длился, но это действительно был очень такой период, 96-97 год, когда ситуация политическая, резко, так скажем, изменялась. Радикально. Это заставляло пересматривать так, в системном диалоге, в том числе и свою позицию в системе образования. Да? Но мое там вхождение в управленческий состав, в там, Министерство образования, оно для меня открывало совершенно другую феноменальность там, государственного управления и отношений, которые там есть. Да? И я уже не столько разбиралась с самым образованием, с педагогикой, я уже начинала разбираться там с системами управления. и разобраться со всем этой ерундой и так далее можно было только при, в том числе при наличии определенной методологической подготовки, определенных идеологических установок.
Тут-то все и пригодилось.
Да. Вот. Именно тогда, находясь на позиции...
Ты шла туда, в министерство?
Значит, я могу восстановить установку, которая, по крайней мере, мы обсуждали с Мацкевичем, поскольку это он через Козловского лоббировал мое вхождение в министерство. Тогда был вот эффект старого агентства и связи, которые имели, социальных связей.
На тот момент еще не старого, потому что это еще было агентство не закрыто.
Да. То есть за счет вот имеющихся деятельностных связей, личностных, ну и так далее, и тому подобное, Козловский на тот момент был начальником аналитического отдела, и он уже собирался уходить в администрацию президента, но при этом, уходя в администрацию президента, он хотел место, которое, в общем, ему тоже далось кровью и потом, оставить и передать кому-то из идеологизированной публики. И таким, такой единственной кандидатурой, ну вот, почему-то было выбрано я. То есть не я принимала решение, а мне предложили, я приняла.
Мне потом Усову плеш проела, что-то я не ее туда строила, тебя.
Поэтому. Ну, да.
Ну, вот смотри, Андрей. Она не хотела рассказывать про коммунальный план. Да? А без этого вообще как это? Ну, возможно, да?
Бежал пизды никуда.
Как Света заработала свой первый миллион? Она может долго рассказывать про то, как она терла яблоки и продавала их там по одному фенсу, как бы, да? Но пока ее не встроили по блату в министерство образования, то есть, как бы, ничего не было. Поэтому, как бы, этот план обязательно присутствует. Во-вторых, там какая фигня происходит, да? Это, как это, очередное зомбирование, да? Потому что где-то там, в 94-м году, на каком-то семинаре, неосторожно брошенная эта самая фраза, что Света, там, будущий министр образования, как бы, да, при всех хихоньках-хихоньках, она, ну, как это,
расплевает.
Да. Ну, на самом деле, когда те, кто там не защищали диссертации, там, а колебались вместе с линией партии, ну, так примерно как бы оно и было, да, потому что Жихарь ушла из аспирантуры в профсоюз, например. А, нет, сначала в УГП, в партию она ушла. Ей обрыдла школа, где она работала, вся педагогика обрыдла. Да? И когда я ей предложил пойти, мне нужен был сотрудник в пресс-центр УГП, я говорю, Жихарь, пошли, она пошла и дальше с головой вляпалась в общественно-политическую деятельность. Как бы, да? Бабайцев забросил нахрен этот самый там, аспирантуру свою, как бы, да. И к этому времени он ее, по-моему, еще не закончил. Ну, что-то там такое было, как бы, да. Сначала он пошел на полставки тоже в Репо, там к Фридману. А потом к Вардоматскому, в этот самый Вновов там устроился, математиком и так далее. Да? То есть он как бы, они шли вот в соответствии с тем, как двигался семинар там или АГТ, да? А у Светы была четкая линия, как бы, да? А ее иногда там удавалось вовлекать в какие-то партийные, там, еще какие-то семинары, она, по-моему, вела там с партийными, там, какой-то там,
профсоюз.
Еще какую-то фигню там делала, как бы, да, но это все было не ее, это не попало по барабану. У нее была вот эта самая нацеленность на образовательную, там, как бы, эту самую штуку, да. Поэтому, когда подворачивается вакансия, я могу там строить, я строю, как выбора нет, да? Ее. И она двигается, и она, как бы, это самое, получает снова. У нее была работа, когда она знакомилась с методологией, там, да, и познакомившись с методологией, столкнувшись с мышлением, пересмотрев тему диссертации, она получает уже не работу, она получает практику. Так? Она становится, выходит на уровень практически. Причем она не просто чиновник в министерстве, который бумажки носит, она в аналитическом отделе. То есть ей по должности положено заниматься министерством, а не каким-нибудь там узеньким вопросом. Ну, то есть сферой.
Да, то есть сразу резко увеличивается масштаб, Раз. С другой стороны, позиция управленческого государственного служащего, она по-другому тоже начинает оформлять практическую деятельность. И, а с другой стороны, сохраняется вот эта вот приверженность к методологии, к мышлению и попытка какие-то идеи, наработанные до этого, все-таки попытка реализовать уже в большом масштабе. Потому что это на самом деле шанс. Нельзя мыслить про реформу образования, не начиная ее реализовывать в соответствующем соразмерном масштабе. Там, ну и так далее. И министерство в этом плане, ну, давало этот масштаб и какого-то рода шансы на там соорганизацию кого-то, на включение этих идей в определенную именно нужную среду чиновников, там, педагогов и так далее. Министерством там это отдельная песня идет.
Подождите, по министерству и отдельные песни. Но теперь тут какая штука? И теперь человек встраивается в практику совершенно, ну скажем так, вот этими разрушительными инструментариями методологии. Как поступают обычно люди? Они забывают про методологию и начинают строить карьеру в министерстве. В чем происходит со Светой? Она методологом стала не тогда, когда в министерство устроилась, а когда ее оттуда выперли. Потому что, потому что на самом деле надо было иметь вообще, не иметь вообще головы, чтобы, работая в министерстве, продолжать сохранять методологическую ориентацию и пытаться всерьез делать то, чему учат методологи на семинарах.
Дело стояло в следующем. Вот действительно вляпалось, что называется. Вообще, установка, которую мне давал Маркевич, когда я шла в министерство, она исходила из чего? Что? Вот реформу же надо делать? Надо. Но для этого, чтобы начинать ее делать, надо знать ситуацию, надо знать все, надо исследовать эту ситуацию. И поэтому, вообще-то, я шла в министерство туда, в именно отдел аналитики, исключительно с исследовательской, причем, скорее, пассивным таким отношением, но в рамках употребления этого всего в реализацию реформы профобразования, всего, чего мы замысливали до этого. В чем состояла, я не называю это ошибкой, да? То есть я не стала постоянно занимать там пассивную позицию. Я начала там еще плюс ко всему активничать. То есть любое исследование, даже самое там хватает министерства на самом деле 3-4 месяцев, чтобы понять при той подготовке, которая есть, что и как там работает весь механизм. Механизм деятельности, что есть, что нету, как это действительно упаковывается в программу реформирования. Да, и этих месяцев мне хватило. А дальше стоит вопрос, а что дальше? Да, нужно действия осуществлять. Каким действием? И подворачивается на самом деле. Там на каком-то СНГовском совещании министров, в исполкоме СНГ и так далее, там происходит встреча с заказчиком по разработке концепции там функциональной грамотности. Мы этот заказ принимаем с Владимиром и, собственно, вдвоем его делаем. И, собственно, вылет из министерства был за счет... Почему? За счет того, что была предложена новая концепция. И предложение новой концепции по функциональной грамотности, переосмыслению целей реформирования с обычной там реформы школы на задание содержательных целей реформы, да, оно действительно произвело вот такой эффект взорвавшейся бомбы.
То есть до этого вообще стражев вполне благосклонно воспринимал ее там воспитательное действие по отношению к себе, к другим там и так далее, и так далее. Даже какие-то там пытался ассимилировать штуки. Доклады вставлял там президенту, там еще что-то такое, так как бы там, да. До поры до времени.
Функциональная грамотность еще и заказ.
Заказ ЮНЕСКО. это был заказ ЮНЕСКО, как, причем мне заказывали, даже как министерскому чиновнику, заказывали это как доклад неформальный, не как от министерства, как неофициальный. То есть ЮНЕСКО тогда имела на тот момент официальный доклад со стороны государства. Да, встретившись и там, начав беседу про реформы, там, образование там, и так далее, ну, такая ситуация там создалась и так далее, да. И узнав о том, что я, помимо прочего, имею там отношение к неформальной части системы образования, к интеллектуальной среде и так далее, да, имею ряд определенных там подвязок во всех буквально научных этих институтах и так далее, я такой заказ получила. Я получила, но мы его сделали так же, как он был нам неформально дал, мы его так же неформально и сделали. Вот. То есть со всеми вытекающими отсюда там последствиями разрушительного действия идеи в деятельности и в личной жизни тоже.
Счастье в труде.
Я бы лично
слышу. Но теперь смотри, какая штука. И вот личной жизни. Не знаю, в каких линиях, да, но при нахождении в министерстве и совмещении внешних обстоятельств изменений и внутренней деятельности, да, я могу проинтерпретировать свете на становление только двумя способами. Либо это вообще полное непонимание социальной действительности, в которой она оказывается, да? Либо это готовность жертвовать какими-то вещами, не только в работе, в карьере, но и в личной жизни, да, ради каких-то там этих вещей. И тогда либо то, либо другое. Потому что они рано или поздно, как бы помимо того, что замыкаются друг на друга, они могут входить в клинч.
Ну да, лично это тогда вас в клинч, это
обернулось. Обязательная сразу, штука для вообще методологического восстановления, методологического развития. Ну что, может подведешь итог пока этой части?
А что еще будет четвертая часть марлезонского балета?
Ты закончила? Ты уже можешь сказать? Вот теперь я самое
вот
стала.
Так я стала методологом.
Вот тогда это будет закончено.
Я еще тогда думаю, что я не совсем стала методологом. То есть я вообще думаю, что для того, чтобы заявлять о том, что вот так вот я стала методологом и закрепить это. Почему я могу так говорить на сегодняшний день про это? Ну, как минимум по нескольким основаниям. Первое основание – это вот это вот принятие на себя как своего собственного, как своего личного дела, своего персонального, индивидуального, не знаю, как какие, там, весь пласт вот идеального действительно плана и все, что с этим связано. Это первый момент. Второй момент – это… Я считаю, что методолог – это тот, который не просто вот этот идеальный план, собственно, разрабатывает и с ним сидит и формирует, а это в первую очередь, и это уже во вторую очередь, и попытка этот весь, и вот все, что наработано в идеальном плане, да, реализовать в конкретной ситуации историческо-культурной, да, и не просто реализовать, а и четко понимая свое место, свою функцию, свое предназначение в этом во всем. И все последствия, которые там вытекают из этого. Я не знаю, мне сложно так.
Я думаю, что ты врешь просто.
Ладно, я бы так спросил. Маскин сказал, что вы находитесь вот в этой темной линии, которая, в общем-то, методологическая такая. И это является точкой отсчета и принятия вами решение, когда у вас стоит выбор, когда там клинч и прочие вещи. Вот это один момент. И второй момент, который я хочу сюда как-то применить, да, вы не хотели говорить про
вторую линию. Эти вещи как-то между собой это соотносятся или нет? Вернее, они как-то соотносятся в вопросом как?
Я думаю, что эти все две линии, они замыкаются непосредственно на конкретном человеке, на конкретной действительно индивидуальности. Индивидуальность — это есть то, что это все на себе стягивает, собирает.
Не, получается такая вещь. Если вы целиком полностью методологии, и она определяет ваше решение и тому подобное, для вас, для тебя не должно было быть никакой проблемы говорить обо всем остальном. Остальное — это же как приложение к методологии и тому подобное. Поэтому что уже тут? Вот. С другой стороны, ты не хотел про эти вещи говорить, потому что они были отдельно, и они были как по отношению к методологии, к методологической линии.
Я не понимаю, почему вообще ты про это спрашиваешь, но попробую. Как бы методологии, ну вот, это четко для меня до сих пор так и остается это представление. Да? Что такое методология? Да? Методология — это то, что имеет отношение к мышлению. Я по-разному могу, мне сейчас на самом деле изменять представление о мышлении сейчас, после вот этих вот лекций. Если раньше я там вот в первой лекции там про мышление думаю, что мышление — это там действительно корпус там идей, представлений и концепции, это все попадает в план мышления, да, то сейчас уже после вот там лекции о диалектике, тавтологии там, ну, и так далее и тому подобное, я это рассматриваю уже мышление как вот метарефлексивный уровень над философствованием. Да? Но все равно этот метарефлексивный уровень, он имеет дело и с этим вот идеальным планом, с философствованием, со всеми разными методами работы, с идеями, конструкторами, там, концепциями, понятиями и так далее. Да? И именно эта вот вещь, да, вот идеальный план, становится приоритетом. И когда ты самоопределяешься в этом, вот я лично самоопределяюсь, что это для меня важнее, что для меня приоритетнее, да, и что я даже готова за это там, ну, как бы, лбом стенку прошибать, то тогда план деятельности и все остальное становится для меня вторичным по отношению к этому. Он становится просто как условием того, что вот возможности, невозможности. Или я могу, или я не могу это реализовать. И все. И поэтому, конечно, вот для меня вот сейчас, когда я там работаю в системе там образования, пытаюсь какие-то идеи пролоббировать, протолкнуть и там про управление, там еще про что-то, да, я вижу, как многих людей замыкает именно на плане деятельности. Они ищут в деятельности аргументы. Но в деятельности нет аргументов. Аргументы только в мышлении. Все.
А что
я
сказал
такого? И поэтому я, да, для меня вот сегодня, на сегодняшний день, в моем нарративе гораздо более важнее, как я хотела, как я планировала, да, просто Владимир сбил. Я на самом деле хотела провести вот какую вещь. Я хотела провести вот, как лично для меня шло вот это вот наращивание в идеальном плане. Да, то есть какие идеальные конструкции. Что ты делаешь?
Идеальный имя.
Я тебе хотел объяснить некоторую штуку, заодно как бы пнуть еще людей АГТССИ. Понимаешь, какая фигня? Есть вот как бы деятельность, есть мышление. Есть люди, которые никогда не соприкасаются с мышлением, поэтому вообще понятия не имеют о том, что существует деятельность. Ну, как звери, они не понимают, что существует там лес там, и так далее. Да? Они там живут. Так и люди, как бы, в деятельности. Но потом им, как бы, открывают глаза. Они лишаются некоторым образом девственности, сталкиваясь с мышлением, как бы, да, и начинают понимать, что есть деятельность. А дальше наступает, как бы, классовая вражда. Она вот в АГТССИ постоянно присутствует и является источником многих напряжений, ну, помимо чисто деятельности, там, что денег нет, там, характер у кого плохой, там, и так далее. Напряжение следующее. Одни думают, что надо мыслить, чтобы заниматься деятельностью, мыслят, чтобы действовать. Другие говорят, надо действовать, чтобы мыслить. И вот между этими двумя установками происходит вообще вот как бы линия размежевания. И по большому счету, как бы, мне кажется, что света, она на переломных каких этих самых. На переломных, да, она не знает.
как в свое время Пошивалова на киевской игре, а? Не знала, к какому лагерю присоединиться, и там стоит один лагерь, как бы, да, против, и я один там стою с поддержкой игротехников, которые сидят в зале, там, как бы, да, и такая, как бы, баррикада проходит, и Пошивалова, Челноков, туда-сюда, 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 типа, не знает, где остановиться и к кому присоединиться. Так и Света, как бы, да, то она вообще думает, что мыслить надо, чтобы действовать, ну, нет, есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть, да? То наоборот, как бы.
На самом деле, для меня это не составляет противоречия, если честно сказать.
Нет, я спросил,
да?
Почему?
Еще узнав о активном мысли деятельности, для меня это нет противоречия в этом.
Еще другое дело от себя. И эти вещи между собой, они никак не связывались, поэтому я и спросил. Может, это имеет отношение к последнему вопросу, может быть, как ты стал методологом, таким чистокровным?
Ну, вот, понимаешь, вот сейчас я не могу не относиться вообще к всему...
Методолог полукровка.
Да, к всему классу тех лекций, которые вот сейчас в последнее время там Маскевич читает и так далее, да? И если уже вот мой доклад сегодняшний соотносить с тем, что делает Маскевич сейчас, и если оттуда черпать вот представление там о методологии и так далее, то, наверное, став методологом в 97-м году, когда там в министерстве, а потом в 2000-м выпирают из министерства, да, то сейчас я не могу так четко вот зафиксировать на сегодняшний день, что я сейчас методолог. И даже какое-то время периодически задаюсь этим таким вот вопросом. И там у меня есть разного рода отмазки, например, методологизированный педагог. Там, ну или еще что-нибудь, или методологизированный управленец, как замыкание на вот эту вот деятельностную штуку.
Спасибо,
да?
Это ответ.
То есть я так считаю, что сейчас вот эти в чистом виде блюсти вот эту вот методологическую часть, да, то методология, вот в моем понимании сейчас, это то, что может рефлексивно снимать. Рефлексивно и системно снимать в глобальном масштабе и весь план идей, конструктов, типов мышления и так далее и тому подобное, да, и в том числе и весь социокультурный план. И вот эти вот моменты, когда это рефлексивно снимается, они очень редки. Вот я только единственное могу вот для себя лично восстановить этот момент, когда я действительно вот почувствовала, наверное, себя вот таким вот рефлексивным методологом. Это было на игре, первой геттингенской игре по там европейскому, по европейской тематике. Вот когда я искусственно была поставлена в позицию методолога, и я вместе там с Лисинецким была вынуждена вот этот вот метарефлексивный уровень как-то там для себя фиксировать. И сам план игры, разворачивающийся на Геттингене, он заставил меня совершенно по-другому переосмыслить вообще план методологии. Не так, как я про это думала в 97-м году, или в 2000-м, став им.
И оказалось, что это вовсе не сахар.
Да? То есть я думаю, что вот тогда даже находясь со всеми последствиями образа жизненного, деятельностного, социального, там, планы и так далее и тому подобное. Сейчас я вот говорю про то, что да, я имела отношение к идеям, к пласту идей. К пласту очень серьезных идей, которые проходят свои циклы жизни. Та же идея там специалиста-профессионала, способа деятельности, там, способов мышления, они прошли свои циклы. К сожалению, не зафиксированы в культуре, в текстах и не длятся. Да?
Почему? У меня в компьютере сохранились большие архивы из того вашего семинара.
До сих пор, пока это не пущено в коммуникацию, это все остается в твоем архиве.
Шли.
Поэтому никакая четкость не методология.
Еще вот скрипт наорал, когда.
Ну да. И так далее. А вот методолог это тот уровень вот рефлексии, который позволяет ставить новые задачи. Да? Задачи в том числе на архивацию вот тех старых идей. И на задачи на включение этих идей в какие-то другие социокультурные ситуации. Ну, вот так, наверное.
Ну, можно сказать, что ты фиксируешь такой следующий момент, да, что я вам рассказал, как я в какой-то момент была методологом. Кто вот я сейчас, я
да.
не знаю.
Потому что методолог только тогда, как бы, пройдя методологию, не выходя на другой стороны.
А, на самом деле я с этим вопросом, честно сказать, с этим вопросом я входила вот в этот вот курс лекций.
Я
наш предыдущий вот двухгодичный этап, когда мне приходилось, я понимала прекрасно там рамки культурной политики и так далее. Мое вхождение там в позицию управленца, менеджера, проектного менеджера в там маленьком проекте по гражданскому образованию, имеющем отношение к идее гражданского образования и так далее и тому подобное. Да? И я действительно задавалась этим вопросом, вот входя в эти позиции и так далее, сохраняю ли я вот эту вот методологический статус или нет. Да? И всегда ли причастность к идеям, к управлению и реализации этих идей позволяет мне говорить о том, что я методолог. Я говорю, нет. Говорить о том, что я методолог, возможно, только в рефлексии. Только при соблюдении рефлексии,
в
маленьких ситуациях.
Вот смотри. По принадлежности к институту методологии, как конкретизация института философии, быть методологом – это одно дело, да?
Да.
И другое дело – быть методологом уже внутри института философии, внутри института методологии, как бы, да? И в одном случае не требуется принятие образа жизни методологического, а в другом случае требуется отказ от любого другого образа жизни, кроме методологического. Поэтому все, имеющие отношение к институту методологии, являются методологами в одном смысле, и методологи в институте методологии являются методологами в другом.
Я не рассматриваю это как свою причастность к институту. Так скажем. Я тут пытаюсь четко вот развести вот этот вот действительно идеи, философствование и методологию как рефлексивный уровень. Не занимаясь рефлексией вот всего, что происходит там в ГТССИ, в разных социальных институтах и так далее, в соответствующих формах, вот это методологический семинар или там игровой режим, в каких-то других формах, да, такой коллективной рефлексии, форм мышления, продвижение идей и так далее. Если мы этого не делаем, если я это лично не делаю и не участвую в этих процессах, то говорю, что я не методолог. Даже якобы находясь в каком-то социальном статусе причастности к институту методологии. Я причастна к этому. Я не оспариваю этот момент. Я прошла свой исторический путь и так далее. Даже я сейчас это длю всех возможных вариантов деятельности, которые представляются и так далее. Но на самом деле это является методологической деятельностью, это еще большая проблема.
Хорошо.
Я еще последний кусочек, когда ты говорил об ощущении некой полноты, да, что там методолог только тогда методолог, когда вот есть некое ощущение полноты, там как бы мышления, там деятельности, и вот там, когда ты работаешь со всей этой полнотой, там, ну, тогда ты как бы чувствуешь себя методологом, да?
Mm-hmm.
Тогда вот, ну, и там ты фиксируешь, что вот там определенным образом это фиксировалось когда-то там в министерстве, там, да, совсем иным образом это фиксировалось на игре, там, ну, довольно трагически закончилось это для всех методологов. Вот.
В определенном технике рефлексии, в общем, не трагически.
Ну,
просто
да.
Ну, сбежал кто-то. Тогда там стояли ты, Лисинецкий, Кацук и Водоварский.
Нет, Кацука не было.
Кацука
на пленке не было.
Но он был.
В группе
был. Он просто выходил.
Нет, в группе они были вдвоем.
Нет, мы тихо сходили с ума там.
Кацук, потому что он как бы считался там, сходил за самого...
Кацук не выходил.
Выходил он тогда.
Он просто немножко в стороне стоял.
В камеру не попал.
На методологической консультации, да?
Да.
Да.
Блин, ну, что-то...
И
что?
По-моему, не выходил.
Да,
не важно, но требовалось от Кацука.
Я хорошо.
И Кацук тоже был травмирован по самые эти самые.
Я, ну, вот про другое, да. А потом, ну, ты фиксируешь эти моменты полноты, да, а дальше у тебя всякие сомнения. Это утрачена полнота, как бы, то есть там, вот, и ты сейчас, как бы, не, то, чем ты здесь занимаешься, не есть, не схватывает полноту, то есть ты не включена в ощущение этой полноты, там, вот, в работу с этой полнотой.
Да. Я думаю, что сейчас утрачена, с одной стороны, деятельностная вот эта вот полнота и масштаб, да. А с другой стороны, утрачен вот этот вот главный процесс, процесс продуцирования идей, раз, и рефлексии этих идей. Потому что на самом деле это должно, как это, в каких это формате должно делаться? Или в форме методологического семинара? Должен ли методологический семинар сейчас брать на себя задачу продуцирования этих идей? Или только рефлексии идей, которые отрабатываются в каком-то другом формате? Я не знаю. Да? Но то, что для меня вот сейчас вот вся наша ситуация нынешняя, ну, является таким своеобразным действительно там переосмыслением вот, и поиском новых форм, в которых возможно мышление раз, и возможно соответствующая деятельность два. Вот, ну, для меня такой вопрос, да, стоит, с одной стороны. С другой стороны, я ставлю для себя задачу вот деления, да, институции, методологии деления, но...
Я вот, на другой аспект вот хочу.
На какой счет?
Ну, вот, как бы, ну, грубо говоря, то есть все, что делает ГТ в период, там, с времени Т1 до, там, настоящего времени, является, как бы, ну, фунтом. Ну, не обеспечивая там бытия методолога, вот твоего бытия методолога. Вот оно обеспечивало там, когда ты был вот министерство, обеспечивало. Игра в своей там высшей стадии методологической работы обеспечивала. А то, что сейчас происходит, не обеспечивает. Уху. Не методолог я. Поэтому не могу назвать себя методологом. Вот это вот я вот так вот как бы тебя сейчас слышу. Мне надо было это зафиксировать.
Зазомбировать тебя так. Потому что не только я, еще и...
Знаешь, ну, вот можем ли мы считать вот обычные лекции Владимира Маткевича здесь о мышлении, почему очень крутые и так далее, вот процессом, методологическим процессом?
Нет, не можем.
Не можем, только потому что он один.
Да вообще не можем.
Три живого философа. Пора заканчивать этот семинар. А то сейчас вы договоритесь. Разжалуйте меня из методолога.
Заканчиваю.
Вопросы, реплики, замечания?
Нет вопросов. А аплодисменты можно? Нет. Следующий раз что у нас?
У меня осталось две лекции.
Как хотите.
То есть конец виден, да?
Да.